чувство или цель связана с чем-то важным, то ум не отвлекается. Он хочет счастья, хочет победы. Но если мы не знаем этого, не понимаем до конца, то нужно, прежде чем концентрироваться на цели, для этого нужно изучать, не просто читать о ней, а слушать об этом от старших, чтобы появилась сила внутри. Также важно знать, что нас отвлекают также потоки энергии, которые действуют внутри тела. Чтобы они не отвлекали, для этого нужно знать, как совершать вообще молитву, концентрацию. Человек должен сидеть неподвижно в одном из нескольких положений тела, которые дают возможность ум сосредоточить. Когда человек сидит в позе бабочки, вот так стопы соединены, а колени разведены по бокам, и человек немножко такой согнутый, но он так вот сидит. Это положение тела, оно освобождает от половой энергии и вместе с ней освобождает от злобы, обиды, зависти. Человек в таком положении может концентрироваться на цели, если ему мешают эти эмоции. Если человеку не хватает решимости, то он садится в позу алмаза. Это когда на ягодицы садишься вот так и неподвижно замираешь в этом положении, прямая спина, то в этом случае человек устойчивый, очень ум становится устойчивым и устремленным к одной цели. Если есть ситуация в жизни, которую трудно терпеть, выгоняют с работы, муж пьет, кто-то изменяет, предает. В этом случае, стоя на коленях, человек может чувствовать себя уверенно. У него есть силы. Если человек чувствует, что у него предстоит длинный путь куда-то пройти, что ему нужно терпение в достижении цели, тогда нужно стоять прямо, неподвижно, ноги вместе, не двигаясь. Часто в православных храмах, на службах люди стоят, не двигаясь. Я помню, когда изучал православие, был в Сергиев Посаде, и попал на ночное бдение, и я видел, как люди падают, ну, потому что они выдерживают, как бы надо всю ночь стоять. И я спросил совета, как выстоять, мне сказали, не двигайся. Я начал стоять, не двигаясь, и сначала все тело затекло, потом легким стал. И я почувствовал силы внутри себя. Также важно знать, что если вы вместе с кем-то совершаете молитву или готовитесь к тому, чтобы достичь важной цели, тогда вам будет легче. Два человека вместе, три, четыре, легче. Всегда работает так. Даже если они менее развиты духовно, чем вы, все равно будет легче. Нужно искать общество тех людей, которые идут тем же путем. Еще важно знать, что всегда для концентрации очень хорошо понять до конца, зачем тебе это надо. Допустим, когда читаешь лекцию, то есть два момента во время чтения лекции, есть два момента. Один момент — это сколько дадут денег за это, а второй момент — это сколько ты можешь сделать пользы людям. И эти два момента, они противоположны. Если ты концентрируешься на цели и ты получаешь освобождение от первого вопроса, он тебя вообще не беспокоит, спасибо, то в этом случае ты достигаешь цели. Цели мешают личный интерес всегда. Если человек имеет личный интерес, то тогда цель не достигнута. Личный интерес душит сознание, он разрушает веру, делает человека мелочным, слабым. Личный интерес отупляет, лишает возможности видеть людей. Поэтому я для себя четко решил этот вопрос. Я все эти деньги, которые приходят на лекциях, я отдаю на духовные цели. Не оставляю на свои потребности. У меня нет никаких проблем с этим вопросом. Некоторые считают, что это их профессиональная деятельность читать лекции. Поэтому у них есть проблемы с этим вопросом. Эти проблемы выражаются в голосе, в поведении человека. Организаторы лекций часто страдают из-за того, что их душат по деньгам лектора. Теряют веру в этих лекторов. Я говорю вам просто про свои цели. Когда человек говорит про свое что-то, легче понятно становится. У вас точно так же в жизни. У всех одинаково. Есть личный интерес, есть возвышенная цель. Любой деятельности. Допустим, воспитание детей. Есть личный интерес, это наслаждение. Есть ребенок, которого ты не знаешь, не понимаешь совсем, хоть и думаешь, что знаешь и понимаешь. У него своя жизнь. И если человек сильно концентрируется на Боге, он способен понять ребенка, его цель. В прошлом году здесь вы благословили меня, чтобы пожить в монастыре. Потом мне повезло попасть на Святую Землю в Греции, где есть 12 христианских монастырей. Тысячи лет не было женщин. Правда, пробыл там всего одну неделю. Это очень много. Пробыть в монастыре, даже просто пожить в монастырской гостинице одну неделю, вся жизнь меняется полностью. Не пренебрегайте этим знанием. Если у вас есть отпуск, едьте куда-нибудь в то место, где есть монастырская гостиница. Поживите рядом с монастырем одну неделю. Вся ваша жизнь перевернется. Вы даже не поймете, как это произойдет. Часто об этом размышляю, думаю, еще там побывать. После пребывания там узнал, что меня приняли в университет на курс психологии, который не мог поступить 4 года. Видите подтверждение? Теперь учеба в другой стране, а я сейчас живу в Германии. Если когда-нибудь и закончу учебу, вы всегда будете моим главным учителем. Это любовь проявляется. Придет время, вы найдете получше учителя. Но я не против этих слов. Так любовь проявляется, люди так. Есть любовь к старшему, есть любовь к младшему. Это нормальная вещь, любовь. А? Меня, да. Мешает? Это святой человек, он мне помогает. Я могу вообще ничего не говорить. Все происходит без меня. Я сегодня молился и думал, мешает музыка, поднимите руку, кому мешает? Сегодня молился и думал, как помочь людям, почувствовал ваши трудности и начал концентрироваться и думал о голосе святого человека и пытался их преодолеть. И я почувствовал, что мне не хватает сил. И потом у меня голос сердца сказал, но люди же меняются, как же так? Почему я не могу ничего сделать, но люди меняются? Голос сердца мне такую вещь сказал. Тогда я начал концентрироваться на своего духовного учителя и увидел, как независимо от меня он действует. И все меняется в сердцах людей. Я тогда настроился на его миссию, на то, что он делает. Не то, что я делаю в его миссии, а то, что он делает. Я вошел в это состояние, что я просто как есть она, Олеся у нас есть, она песни сочиняет. Быть ветром, напевая ваши песни, быть росой и капелькой дождя, пролиться в тот же час на том же месте. Ну, то есть, как описание, как настраиваться на старшего. И я почувствовал, вот, что так оно и есть, что надо так жить, в этом смысл. Совершая духовную практику в христианской традиции, по вашим наставлениям, почувствовал чье-то присутствие, испытывал несколько мгновений обыкновенного чувства счастья. На этом закончилось все. Это случилось один раз, и не могу больше еще раз совершить такой глубокой молитвы. Потому что вы опять хотите кайфануть. Это чувство, оно дается для того, чтобы ему служить. Когда человек получает счастье, он должен сразу же его отдавать. Когда вы хотите почувствовать еще раз, до свидания, счастье. Господь не будет уже второй раз это давать. Потому что мы не квалифицированы, мы хотим все использовать. Увидели Олега Геннадьевича перед собой? Хочется его немножко поюзить. А вы отдавайте. Давайте, служите, служите, и вы будете счастливы. Я не против любых отношений, если у меня есть силы. Но вы старайтесь отдавать, будете счастливы. Счастье испытывайте от отношений, сразу отдавайте, будете счастливы. Это трудно так себя вести, но это нет выхода, ничего не сделаешь. Так устроен этот мир. Душа должна служить все время. Она не должна что-то использовать. Я тоже не должен использовать вашу благосклонность ко мне. Я не имею права радоваться тому, что вы меня слушаете. Я должен вам служить сам. Нет старших, младших с точки зрения служения. Каждый должен отдавать себя в полной степени. Такие отношения, они очень возвышены. Знаю, что страх – это невежество, и все же часто задумываюсь о том, что может не получиться в семейной жизни, тому, как время протекает сквозь пальцы, и в погоне за будущим могу не доопределить внимание духовной жизни. Ваш косвенный ученик Владимир. Не косвенный, а нет проблем с этим. То есть, если я не принимаю учеников, это не значит, что вы не можете себя считать учениками. Есть формальные отношения, а есть просто отношения. Ну, допустим, формально человек может принимать учеников. Но у меня совсем другая роль. Понимаете, я даю знания людям разных духовных направлений. Я не могу с ними строить такие, как бы, ну, административные отношения ученик-учитель. А для этого человек должен находиться в моей духовной традиции. И для этого мне должны уполномочить это делать. Но у меня совсем другая роль. Я даю знания людям разных традиций духовных. Я не могу, как бы, с ним строить отношения непосредственные. Потому что это должен делать человек в православной традиции для Владимира. Потому что эта традиция, она определяет какие-то рамки, которые человек должен соблюдать. Но считать, есть два понятия наставника. Веды объясняют. Первое понятие наставник – это тот, кто является административно для тебя наставником. В вайшнавской традиции называется духовный учитель или дикша-гуру. Дикша означает посвящение. Второй вариант наставничества – это когда человек просто дает знания, и ты его считаешь тоже наставником, но при этом нет административных отношений. Это называется шикша-гуру или как друг, старший друг. Это тоже, ну, тоже отношения очень, ну, официальные, то есть правильные, не косвенные, а прямые. Это прямые отношения, но в них нет никаких административных обязательств. Например, если ты решил, что ты хочешь слушать лекции кого-то другого, никто не будет против. Ты опять решил вернуться, послушать назад, тоже опять все нормально. Эти отношения, они хорошие очень. Веды говорят, что это главное отношение. Надо 80% отношений строить с наставниками, с которыми ты дружеские отношения развиваешь, и 20% всего с такими, которые у тебя как бы административные отношения. Фактически административный наставник, он дает просто тебе обеты, которые ты должен выполнять. А наставник, который как бы находится ближе, он разъясняет все вопросы, связанные с жизнью. Поэтому с точки зрения вот этого наставника, то есть человек может из любой духовной традиции иметь такого наставника, который бы ему практически вопросы давал, как жить. Но я не считаю себя старше кого-то. Это не мешает вам же опять как бы считать. Это, ну, то есть, ну, каждый человек должен считать себя младше других. Не нужно. Но я несу ответственность за вас. То есть я могу быть строгим, потому что я отстаиваю то, что поможет вам в жизни. Только для этого. А не для того, чтобы утвердить свое превосходство. Конкретные примеры высших целей. Как выбрать эту конкретную цель для себя? Есть ли какой-то принцип? Цель должна быть актуальной. Первая цель актуальная. Хочу читать молитву с голосом святого человека, кланяясь в святыне. Не обязательно святому человеку, потому что есть разные традиции. В мусульманстве и иудаизме нельзя кланяться человеку, изображению. В этом есть определенный принцип. Принцип заключается в том, что если есть страх, опасность, что ты будешь думать на человека как на Бога, тогда лучше его образ не держать в сердце. Но у меня такой опасности нет, я разделяю, я понимаю, что я кланяюсь представителю Бога, его, ну, тому, кто Бога несет в своем сердце. Поэтому, ну и в моей традиции, в принципе, это возможно, нет противоречий. Следует знать также, что человек, которого ты видишь на фотографии, и его звуковой образ, они отличаются друг от друга. Звуковой образ ближе к Богу. А на фотографии ты можешь видеть что-то не то. Так, есть такое понятие гуна-карма, то есть это, ну, черты характера человека. Они не имеют большого значения с точки зрения духовного развития. Например, девушка сказала, что мой голос ее успокаивает. А есть люди, которых мой голос раздражает, а не успокаивает. И они все равно иногда слушают лекции, привыкают к голосу, несмотря ни на что, с целью получить знания. Потом они понимают, что голос, вот эти нотки, которые раздражают, они ничего общего не имеют с тем, что я делаю для Бога. Это просто, ну, остаточный шлейф моего характера какой-то, который не принципиальный, не имеет большого значения. Иногда люди бывают просто разные. Вот, допустим, мы с Олегом Гадецким очень разные. И какое-то время мы, каждый сам по себе, давали знания людям, но... Потом, когда мы выросли духовно, мы стали очень близки друг к другу, потому что внешняя разница, она не имеет значения. И при, ну, как стиль, как твоего поведения, он очень деликатный такой человек. Я наоборот могу сказать, вот, то есть этот стиль не имеет значения, имеет значение цель, которую ты выбираешь. Очень большого стресса, предательства брата, у меня началось кровотечение. Продолжалось год. Пришлось принимать гормоны. Через 2 года поехала в Индию. Аюрведа помогла. Все прошло. Вчера опять началось. Что делать? Есть кровоостанавливающие травы, такие как кровоклепка. Сильно помогает по-женски. Пастушья сумка. Даже вот просто елка обычная. Можно взять на левую руку, левую ногу, повязать ветки елки, и тоже кровоостанавливающее действие будет. Или кору, тоже елки можно привязать. В целом, кровь связана с энергией Марса. Сам по себе кровотечение указывает на излишний огонь в организме. Это значит, что надо... Вообще терпкая пища и терпкие продукты останавливают кровотечение. Куркума, допустим. Здесь есть специя, кто готовит куркума, она терпкий вкус имеет, вяжущий. Это останавливает кровотечение. Любой вяжущий вкус. Кислые яблоки и так далее. Вяжущий вкус останавливает кровотечение. Больше вяжущей пищи можно есть. Меньше острой, она увеличивает кровотечение. Больше вяжущей.
И свежей.
В соотношениях с мужчиной 3 года. Год назад мы планировали официально подтвердить наши отношения, зачать ребенка. Но партнеры неожиданно поставили диагноз раз рак мозга. Сначала химиотерапия не помогла, и я была в полном отчаянии. Но начала смотреть ваши лекции с утра до вечера. Поняла, что этот экзамен судьбы я смогу сдать только через духовную жизнь. Поехала на послушание в святое место в женский монастырь в Покрове. Ситуация начала улучшаться. Удалось провести успешную операцию. Часть мозга осталась поврежденной. В результате поменялась сексуальная ориентация на гомо, партнер. Из-за того, что планы о семье и детях разрушились, был несколько месяцев в глубокой депрессии. Пил бром. Надо просто лечиться корнями у нас и все. Если у него осталась опухоль, ее можно рассосать корнями. Мы лечим злокачественную опухоль. В сочетании с официальной медициной мы можем помочь в этом плане. Надо обратиться на лечение просто и все. Понимаете, есть духовная энергия, которая лечит человека, а есть просто механика. Допустим, если труба забилась, можно молиться и молитвой пробить трубу. Можно взять ёршик, так взять, почистить, и труба прорвется. Просто мало кто знает, как действует этот ёршик в современном обществе, не понимает, как прочищать каналы. Но мы понимаем. Просто обращаясь, мы делаем диагностику человеку, ставим ему корни, и у него начинает рассасываться опухоль. Просто этот медленный процесс, где-то год надо, чтобы ее вот сломать, ее силу. Она даже с корнями некоторое время чуть-чуть растет, потом начинает потихоньку ослабевать. И где-то год вот отношения корней уже дают результат. Человека может рассосаться опухоль. Может быстрее это произойти. Не обязательно только молиться. Как есть такая притча, что человек был поток, и человек сидел на крыше дома и просил Бога, что тот его спас. И подплыла лодка, говорит, садись, поехали. Он говорит, я Бога прошу, я никому не верю. Потом вообще корабль подплыл. Не сел. И его смыло в конце концов. Потом он спрашивает в раю Бога, а что ты меня не спасал? Он говорит, я тебе как лодку послал, корабль послал. Бог же людей посылает, он не будет сам это все делать. Иногда сам делает. Это вот такая история, что один пожилой человек должен был идти в паломничество в Индии. И ему, ну, он просил себе молодого парня какого-то, чтобы помочь, помощника. И нашел брахмана, тоже такого же сословия, как он, но из семьи более бедной. И тот решил ему сходить с ним в паломничество, помогал ему там и ходить, и готовил, все, заботился о нем. И тот настолько растрогался и говорит, я за тебя дочь свою выйду замуж. А, ну, как бы это не положено было, это не разного достатка, это, может быть, был скандал быть, родственники могли быть не согласны, но он говорит, я все равно за тебя выйду дочь свою замуж. И он говорит, ну хорошо, тогда вот есть Господь, а там было божество Гопала, такое высокое, 2-метровое божество большое. И он говорит, ну, давай перед Богом тогда, если ты так хочешь, и я, мне как бы все равно, как скажешь, перед Богом тогда поклянись. Тот поклялся перед Богом. Потом, когда они вернулись назад, сын этого брахмана сказал, что тот его споил, ну, как-то его одурманил и заставил его такое признание сделать под влиянием наркотиков. Вот. И начали тогда, вся деревня стала против этого человека. Тогда он пришел к Господу, и туда вот пришел, в то место, и говорит, ты, ну он говорит, если сейчас Господь засвидетельствует, что вы согласитесь, они говорят, если Господь засвидетельствует, тогда согласимся. Он говорит, я приведу сюда Бога. Он пришел к Божеству, как бы и начал говорить, ты обещал, ну, ты свидетель, помоги мне, я всю жизнь служу тебе беззаветно. Сейчас меня позорит. Но ему даже не то, что как бы замуж, просто его опозорили как человек. Жениться, не жениться, для него не главное. И Бог ему с алтаря говорит, где ты видел, чтобы божества ходили? Я как бы просто даю вам знания духовные. Я вот так стою на алтаре, чтобы, ну, как бы вам помогать, а ты хочешь, чтобы я пошел, но как бы нет такой функции, я как бы не для этого здесь стою. Он, этот человек говорит, но божества также не разговаривают. Если ты заговорил, тогда можешь пойти, какие проблемы. Начал с ним спорить. Так как Господь тогда сказал, что хорошо, я пойду, но ты не имеешь право на меня смотреть. И ты будешь слышать звон моих ножных колокольчиков. Я буду идти за тобой. Если ты оглянешься, я застыну на этом месте. Больше не пойду, не сдвинусь с места. И они шли много, наверное, недели две. Вот так вот. И прямо рядом с селением с этим, которое, ну, он что-то перестал слышать звон, и он, ну, был в очень сильном недоумении. Он перестал слышать звон. Видно, Господь уже не хотел в само селение идти. Там не такая обстановка. Вот. И он обернулся, увидел, Господь застыл на месте, все стоит. Он позвал жителей села, и потом все подтвердили, жарить, что никто не переносил Бога. Он перешел сам. И эти люди им пришлось, ну, и Господь им сказал, засвидетельствовал в присутствии всех, что в сердце каждого сказал, что я был свидетелем. И пришлось признать. Это, иногда Господь ходит. Но в основном Он ведет себя таким образом, чтобы мы, ну, как бы, он не проявляет себя прямо так сильно активно в этом мире. Бывают чудеса, конечно. Как зовут вашу духовную учитель? Я не хочу официально об этом говорить. Нет, не такая позиция, не такая роль. Как в древности были записаны веды? Если хочешь ребенка, что нужно сделать? В смысле, что нужно сделать? Я не понял вопрос. Нужно лечиться, если не получается. Зачать нужно лечиться. Это просто опять механика. Не работают какие-то каналы, можете к нам приехать или заочно. Мы прочистим каналчики и все получится. Ну, это несложно, на самом деле. Люди просто не знают, как это сделать, поэтому вы мучаетесь. Но надо просто полечиться, и все, и зачинать, и все получится. Также важно знать для женщины, что пребывание больше соприкосновения с землей и с водой увеличивает гормональные функции. Молочная пища улучшает гормональные функции. Овощи, которые растут над землей и под землей, больше овощей кушать. Можно свежие овощи кушать. Молочная пища, больше ходить по земле, и особенно рядом с рекой, когда женщина так себя ведет, у нее улучшается все. Мужчине, чтобы сила гормональной функции была, надо корни, которые растут под землей, больше есть. И больше эти корни растут, которые под землей. И нужно физически заниматься чем-то, там, гантели какие-то. Ну, то есть физическая активность улучшает возможность зачать. Бег, там, какая-то физическая активность на свежем воздухе также. Хвойные деревья, прогулки в лесу с хвойными деревьями дают, усиливают мужскую энергию, возможность зачать. Как в древности были записаны веды. Есть такой мудрец Ясадева, он до сих пор сидит в Гималаях, его не видно. Его могут видеть только просветленные души. Был такой духовный учитель Мадхавачарья, он пошел к Ясадеве. Но его ученики не смогли дойти туда, где Ясадева сидел. Он один пришел, Ясадева ему рассказал про Махабхарату, как он ее написал, записал, и тот комментарий к Махабхарате составил Мадхавачарья. Это было 500 лет назад, последний раз с Ясадевой общались. Он жил 5000 лет назад, и он записал все веды полностью. И он был неудовлетворен, потому что он не понимал, ну как бы он чувствовал, что людям этого недостаточно. И поэтому пришел к нему его духовный учитель Нарада Муни. Это духовный учитель всей Вселенной. Он в духовном теле находится вообще, у него нет материального тела. Он пришел к нему и сказал, что нужно написать Шримад-Бхагаватам. Это произведение, которое является самым высшим проявлением ведического знания. Шримад-Бхагаватам. Там написано, как служить Богу. Только все произведение только об этом. Разных людей, которые служат Богу. Так были записаны веды. Веды — это обширное знание вообще. Там есть знания обо всем. Это инструкция по всем направлениям. Некоторые пользуются этим и выбирают направления, которые не слишком надо, ну, популяризовать. Например, есть Камасутра, там объясняется, как сексом заниматься. И некоторые лектора, ну, как бы понимая эту популярность этой темы, начинают муссировать эту тему очень сильно. И все свои лекции на Камасутре строят. Очень четко понятно, что у этих лекторов есть какие-то проблемы в этом вопросе. Вообще есть благостные ведические писания, есть страстные, есть невежественные. Невежественные ведические писания, они как бы дают знания о том, ну, что не сильно надо об этом зацикливаться, понимаете? Ну, например, Камасутра — это невежественное ведическое писание. Оно находится под влиянием гун невежества. Оно дает знания, но это знания, которые не надо вот сильно зацикливаться на нем. Допустим, если как бы, ну, ты узнал из ведического знания, как ходить в туалет, не нужно вот постоянно целыми днями об этом рассказывать. Из этого делать большую философию. Ну, узнал и ходи в туалет себе, как правильно. Также сексом можно правильно заниматься, так, то узнал, хорошо. Но не надо из этого делать философию. Если ты из этого делаешь философию, значит, у тебя какие-то проблемы с хождением в туалет. Ты, наверное, только об этом и думаешь постоянно. Не ходите на лекции по Камасутре. Ведически, не ходите. Потому что это вам не поможет развиваться. И если человек читает такие лекции, значит, у него с мозгами трудности какие-то. Шримад-Бхагаватам, вторая шлока, она говорит: «Харма прайоджита кайта вотра параму нирмат сараном сатам ведьям бастава матра васту шинватам тапокрен муланам». И так далее. Это ведическое писание. Полностью отвергая всякие религиозные писания, полностью отвергая всякие религиозные писания, направленные на достижение материальных целей. Это ведическое писание утверждает абсолютную истину, которую могут достичь только те люди, чьи сердца стремятся к совершенной чистоте. Этого произведения вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и с преданностью читать это великое произведение, Верховный Господь сразу же утверждается в его сердце. Так далее описывается, зачем оно нужно. Видите, Шримад Бхагаватам говорит, не надо никаких камасутр. Надо думать только о Боге. В этот век человек не должен отвлекаться от главной цели. Все остальное в жизни получится само собой. Я уверен, что у вас все получится в этом вопросе. В плане отношения. Если уж говорить об этих вещах, то я медитировал на эту тему и увидел, что когда люди очень по-доброму и по-нежному, по-доброму вообще вот в семье служат друг другу, просто не думают о наслаждении друг другом, а служат просто друг другу, тогда все половые расстройства проходят. Они вступают в гармонию по всем центрам психическим. И у них нет вопросов вообще никаких, как там, чего с этим совсем. Поэтому как бы беды разные бывают, надо это знать. Будьте осторожны. Сейчас много популярных лекторов, которые пытаются что-то не то говорить. Стоит ли возвращаться к бывшему мужу, если он принимает наркотики, способствует их распространению? Можно ли просить Бога о том, чтобы он бросил этот стиль жизни, если тот утверждает, что в этом его счастье? Люди испытывают счастье в благости, в страсти и невежестве. Когда человек испытывает счастье в невежестве, он употребляет наркотики, пьет вино, ест мясо, занимается сексом и думает, что это главное счастье, что может быть. Человек в страсти думает, что счастье – это деньги, богатые места, деньги. Человек благости считает, что счастье – это глубокие отношения, отношения с Богом, молитва. Все эти три типа людей испытывают счастье, но результаты этого счастья разные. Когда человек испытывает счастье в невежестве, он деградирует параллельно. Как, допустим, есть, опять же, половые отношения бывают разные. Допустим, я видел, как у богомола половые отношения протекают. Ну, такое насекомое. Во время секса самка богомола поворачивается вот так к нему, голову поворачивает, смотрит на него, потом рог открывает, откусывает голову. Очень интересное отношение. Вроде бы все приятно. Там бац, тело оставил. Бедный. Он там подергался, самец, все. До свидания, жизнь. Такие бывают, как бы, счастье такое бывает. То же самое в наркотике, такое же счастье. Человек испытывает счастье, потихоньку оставляет тело. Печень – до свидания, иммунитет – до свидания и так далее. Разум теряется полностью, воли никакой нет, человек теряет волю. Как растение становится. Наркоман стоит возле окна, говорит, мам, может мне покушать? Она говорит, покушай, сынок, ты уже третьи сутки здесь стоишь. Мозги не работают. Что делать? Первое, что нужно понять. Сама по себе верность не означает близкий контакт. Если ты верен невежественному человеку, можешь жить раздельно. Не обязательно. Мы не обязаны оскверняться близостью. Не обязательно. Верен, ты верен? Пожалуйста, будь верен человеку, живи раздельно, молись за него. Самое главное отношение с близкими людьми – это отношение в сердце. Они пробивают все проблемы, уничтожают все страдания. Вот мы с вами устанавливаем отношения только в сердце. Вы со мной там не сильно разговариваете, не сильно там за ручку со мной ходите. Но уверяю вас, что у меня есть много родственников, которые за мной за ручку ходят. У меня сердце с ними отношения хуже, чем с вами. Во много раз. Потому что само по себе телесный контакт и само по себе, что у нас есть отношения близкие, не означает, что эти отношения, они настолько близкие, что сердца в гармонии находятся. Чаще всего наоборот, когда мы пользуемся телами друг друга, остановить гармонию в сердце очень сложно становится. начинает действовать карма в это время. И люди становятся далекими друг от друга, а не близкими в результате. Но если люди могут заниматься вместе духовной практикой, у них и родственные отношения, и сердечные устанавливаются вместе, тогда человек получает счастье в семейной жизни. Поэтому важнее устанавливать отношения в сердце. Если вы с невежественным человеком устанавливаете близкие отношения, вы деградируете от этого. Можете жить отдельно, молиться за него. Если он, допустим, в невежестве живет, ну такой, не трогает вас, ничего плохого не делает, то он смиренный наркоман такой, тихонечко там ширяется и ведет себя очень скромно. Ну, можете жить рядом, молиться за него, заботиться о нем. Постепенно он, несомненно, он изменится. Это понимаете, просто я не могу вам это объяснить. Я могу только вас пример, вашу жизнь поставить. Если вы, допустим, слушаете мои лекции, а я занимаюсь духовной практикой, ваша жизнь будет меняться на 100%. Нет никаких сомнений, что общение меняет жизнь. Вопрос только с кем. Но если я пойду неправильным путем, то вам не надо уже будет слушать мои лекции. Вы будете деградировать тогда. Я знаю много примеров, когда духовный учитель сходит с правильного пути, а ученики продолжают ему служить, они деградируют вместе с ним. Понимаете, человека надо воспринимать старшего только как представителя Бога. Если он идет правильным путем, надо слушать его лекции. А если он идет неправильным путем, то надо старшим для него стать и за него начать молиться. Отношения могут быть разные. Люди сравнялись, допустим. У меня есть Владимир Слепцов, допустим. Я помню, как он пришел первый раз в духовную жизнь. Хлопал ушами и глазами, как бы. Я его воспитывал, учил. Сейчас у нас равные отношения, хоть он не признается в этом, хочет быть младшим. Но у меня равные с ним отношения, духовно развитый человек. Вот. Может быть, он примет саньясу, там станет гуру, я буду тогда кланяться ему. Вот, меня он будет старшим. Отношения могут быть разные. Если духовный наставник перестал идти духовным путем, его вот судьба придавила, можете за него молиться. Отношения сохраняются, но другие. Можете сами быть старшими. Это не проблема. Но если ты всегда считаешь кого-то старшим, даже если он недостоин, это уже проблема. Главное же отношения с Богом, а не с человеком. Старший — это просто представитель Бога и все. В семье точно так же. Будьте старшим для своего мужа, хоть как бы жена должна считать мужа старшим. Будьте старше для своего мужа, если он наркотики употребляет. Это как ребенок для вас. Он вроде бы муж, но как ребенок. Молитесь за него, пока он не выйдет из этого состояния. Есть только одна причина, почему он наркотики употребляет. Это страдание. Человек не справился со своей судьбой, он страдает таким образом, хоть и делает балдежный вид. Это просто человек страдает, просто он сам не может себе это... Есть, понимаете, есть сердце у человека, есть ум. Ум может наслаждаться, но если заглянуть в сердце во время молитвы, ты увидишь там жуткую боль. Человек очень сильно страдает, потому что сверхдуша недовольна этим всем. И контакт души со сверхдушой определяет последнюю инстанцию сознания человека. Как сострадать людям, бандитам, наркоманам, как сострадать? Надо видеть их последнюю инстанцию. Вот здесь, в глубине сердца, они страдают. Они не удовлетворены своей жизнью. Если ты увидишь это с помощью молитвы, ты будешь ему сострадать. Тебе все равно, наркоман он или бандит. Так, высшее проявление святости, люди видят вот эти вот отношения души с Богом, и они... В этом случае сострадают всем, даже преступникам. Они видят в них вот страдающие души, пытаются им помочь. Точно так же можно относиться к своему мужу, который занимается такой жизнью. Можно жить отдельно, молиться за него, и вы так сильно удовлетворите Бога, то этот человек вообще может полностью поменяться и раскаяться. Поднимите руку, у кого так произошло. Вот один человек есть. Это реально возможно просто взять и так молиться, что человек поменяется полностью, он раскается. Ведь он представляет вашу прошлую жизнь просто. Если вы молитесь, это тает, айсберг прошлой жизни тает, потом бац, его нет, все, он растаял. И то, что было проклятием, станет благословением.
Это просто объем работы и все. Верьте в это. Если человек уходит, отношения остаются. Можно дальше молиться за него, и он в сердце твоем расцветет в виде чистой памяти. О нем останется очень чистая память. Да, человек уходит, это тоже как бы наказание. А что делать? Мы наказаны с прошлой жизни уже за все. Придется отвечать. Рано или поздно все уйдут из нашей жизни. Никто не останется рядом. Мы сами уйдем. Да, у меня тоже такое было. Это неизбежность. Есть выбор у человека, свобода выбора. Его сердце может ему 1000 раз сказать «оставайся», а его мозги говорят «уходи».
И губы шепчут «не прощай», глаза глядят «останься».
Как помочь дочери наладить режим дня и найти себя? Не нам ничего помогать дочери вообще ни в чем. Вы когда ей хотите помочь, вы хотите помочь себе, потому что самый лучший способ быть счастливым, это когда все родственники ведут себя хорошо. Просто поймите, почему вы хотите дочери помочь, потому что вы хотите помочь себе. А вот когда вы захотите дочери помочь, вот тогда вы успокоитесь и перестанете ее трогать просто. Будете соблюдать режим дня, молиться рядом с ней. И придет время сначала, она успокоится, почувствует, что вы ее не мучаете. Первая стадия. Она почувствует, что с вами комфортно жить. Хоть вы живете по-другому, с вами комфортно, потому что вы не трогаете. А трогать хочется, потому что он же мешает. Вот я, допустим, с утра молюсь, у меня жена спит.
Я чувствую, на спине. Но тяжелее молиться. Но я продолжаю молиться, думаю, это моя судьба. Жена спит, это моя судьба. Я преодолеваю эту судьбу. И когда уже у меня хорошо в сердце, легкость такая преодолел, я захожу, стучусь тихонько, говорю, солнышко, вставай. Другое солнышко уже встало. И она легко раз встала, пошла все.
А если заходить вот в этом настроении, типа, ты что тут спишь?
Она еще больше будет спать. Уже начинается война.
Если у тебя есть какой-то объем работы, выполняй его. Сначала прости свою дочь, что она не такая, как ты. Она же твое наказание. Как сделать так, чтобы палач не отрубил голову? Ведите с ним себя хорошо. Может, он и не отрубит даже. Подумает, скажет, так что его рубит, пускай живет пока. Вот. Дочь это палач. Она будет мучить. Солдат попал в учебную часть в армию, ему дали ломик, говорит, подметай плац. Подметает, пришел прапорщик, говорит, товарищ прапорщик, ну дайте мне метлу, я лучше подмету. Он говорит, да мне не надо, чтобы ты лучше подмел, там еще за тобой будут ноги подметать. Не надо, чтобы ты замучился. Так действует карма. Ей не надо, чтобы дочь стала хорошей. Ей надо, чтобы вы замучились. Она наказывает вас просто, карма наказывает. И если вы хотите, чтобы она не наказывала, примите судьбу. У меня вот такая дочь, примите, в молитве просто молитесь святому человеку. Так принять-то невозможно, это же больно. Вот и тебе в попу иголочку суют, принять невозможно, больно. Но если начать молиться Богу, можно принять. Примите судьбу, будет тяжело, трудно, у меня такая дочь, я хотела другую, почему другие хорошие дети, у меня плохая. Вот, молитесь, потом раз, сердце успокоится. Голос святого человека, молимся, слушаем голос. Очень сильно надеемся на голос. Слушаем, потом раз, сердце лучше. Раз так, дочь плохая. Фу.
уже полегче, полегче, полегче. Раз, ну, дочь просто вот такая дочь. У нее вот такая жизнь, она не может по-другому. У нее разум слабый. Вы все осознаете сразу, вы увидите ее возможности внутренние, ее способности, как она будет развиваться, все почувствуете. Потом дальше просто радость, радость дочери. Доченька, я счастлива, что ты у меня такая есть. Как только начинается такое мышление, сразу у дочерки ушки сразу, тюк, и она начинает всасывать ваши слова. Человек всегда всасывает любовь. И вместе с вашими словами она всасывает ваш образ жизни. Она начинает чувствовать, что это лучше. Потом она потихонечку сама также начинает делать. Я помню, когда я начинал духовную практику, у меня был один помощник, молодой человек, он не занимался духовной практикой, но мы его как в качестве исключения взяли на работу. У нас работали все, кто занимается духовной практикой, он не занимался, и он чувствовал давление от людей. Чувствовал давление, что как будто бы все хотят, чтобы он тоже занимался. И я как бы поговорил со всеми и сказал, не трогайте его, оставьте его в покое. Дайте человеку возможность нормально жить, развиваться. И все успокоились, как поверили мне. Потом произошло следующее. Я ему дал, ну там на кассетах все было еще, я ему дал переписать с одной кассеты на другую, размножить лекции духовного учителя. И он начал переписывать и потихоньку, тайком, чтобы никто не знал, он подслушивал лекции. А потом тайком у себя в комнате запирался и начал повторять святые имена Бога. Таком, чтобы никто не знал, потому что он боялся, что сразу все обрадуются и начнут на него давить своим духовным знанием. А ему интересно было, ему он хотел сам. Тайком начал повторять имена Бога потихонечку, потихонечку. Но потом, когда все раскрылось, он говорит, ну да, я такой вот. Почему такой? Ну просто поймите эту идею, что так развивается любой человек. Но невозможно человека насильно развивать. Это же любое движение к Богу соткано из любви. Оно не соткано из насилия вообще. Но вот вы когда слушали мои лекции, я вам насилие какое-то перед вами совершал? Нет. Вы наоборот слушаете, потому что вас никто никуда не тянет. Я вас люблю таким, как и вы есть. Не надо, чтобы вы стали лучше. Знание делает человека лучше и милость. Приходит время, человек становится лучше. Зачем его куда-то тянуть? Не тяните свою дочь никуда. Просто молитесь за нее, давайте, терпите ее, примите ее, любите ее. Придет время, она сама придет к вам. Так произошло с моей дочерью. Придет время, она сама придет к вам. Будет спрашивать обо всем. Когда судьба побеждается, все способствует развитию. Победите судьбу в сердце. Не надо побеждать искусственным способом. Что мне такое, Олег Геннадьевич, сказать, чтобы моя дочь начала думать о Боге? Ну, что такое сказать? Я ничего не скажешь. Бесполезно. Она будет тебя мучить дальше. Потому что кто-то же тебя должен мучить. Иначе как можно жить в этом мире? Всегда в этом мире положено, чтобы кто-то мучил. Дочь перестанет мучить, тот другой будет мучить обязательно. А? Внучка, да, там уже план уже построен, все. Есть кому мучить. Ваши лекции слушать не хочет. Скажите ей, что я не против, что она не слушает мои лекции. Передайте ей мое мнение, что я не против. И больше того, я ей благодарен, что она не против, что вы слушаете. Я ей благодарен за то, что она не против, что вы слушаете. Олег Геннадьевич, я так хочу помочь своему мужу, гаду такому. Совсем замучил меня, скотина. Так вы себе хотите помочь, а не мужу. Просто себе. Ну ведь это же элементарно, когда человек получает вот этот вкус духовной жизни,
Он хочет так жить, это же супер вообще. Все люди меня спрашивают: Олег Геннадьевич, почему вы мясо не едите? Я говорю, как вам объяснить? Ну, если вы, допустим, приходите в какое-то грязное место, вонючее, ну, почему вы там не находитесь?
Потому что там воняет.
Я говорю, ну, точно так же я мясо не ем, потому что это грязное, вонючее, оно как бы, ну, воняет. Я не могу вам объяснить, мне просто классно без мяса, я супер себя чувствую. Он говорит, а я думал, что вы аскезу совершаете. Я говорю, это вы аскезу совершаете, что его едите.
Олег Геннадьевич, ну вообще, ну не могу понять этого, не могу понять. Ну пытайтесь понять тогда, если не можете. Пытайтесь понять, что жить в благости – это рай. Это в тысячу, в десятки тысяч раз лучше, чем жить в страсти и невежестве. Чему там завидовать? Чему завидовать? Нечему завидовать вообще. И когда человек понимает, что жизнь в благости – это классно, это супер, это вообще классно, ну просто лучше некуда, тогда чего он хочет? Он хочет в рай. Там в раю же в благости живут. Он хочет в рай, и рай хочет сделать прямо здесь. Деньги заплачены, где услуги? Давайте мне все это, благостными становитесь здесь, слышите? И вы все благостными становитесь. Я в раю хочу жить, все, мне надоело здесь на земле. Это не то, что ты как бы хочешь их исправить. Нет, ты хочешь райской жизни. А здесь же не рай. Здесь земля. Означает, будут мучить. Ну, допустим, лекции попали в тюрьме тебе, да? Законы счастливой жизни. И ты как бы хочешь, чтобы все стали... чтобы не было тюрьмы, но ты в тюрьме сидишь, извини, брат. Ничего не сделаешь с этим, кормите меня благостной пищей. Какую дают, такой будешь есть. Олег Геннадьевич, что с дочкой делать? Рая нет. Рая не хватает. Дочка мешает жить в раю. Можно ли носить кожаную обувь? Это все зависит от возможностей человека, понимаете? Есть кожезаменители такие хорошие, как кожа, качественные, все, можно их носить. Лучше их носить. Но если, допустим, вам говорят в офисе, вот, смех, йога смеха пошла. Он решил лекцию не срывать, там тот не смеется. Вот. Допустим, вы в офисе работаете, вам, ну, требуется вот такая обувь. Что делать? У вас вариант, или вас с работы уволят, или вы носите эту обувь. Надо носить, это уже не ваша проблема. Это проблемы тех, кто заставил ее носить. На их судьбе это все будет. Ну, то есть, надо место, время, обстоятельства. То есть, ну, если говорить вообще о кожаной обуви, то в ведической культуре, в древней России носили кожаную обувь. Просто эта кожаная обувь была... Как делала корова, как бы она сама тело оставляла, с нее снимали кожу, когда уже она уже тело оставила, эта кожа не является продуктом насилия. Из нее делали обувь и носили без всяких проблем. Просто здесь как бы не надо применять метод буддийских монахов, это такая притча есть, метод буддийских монахов называется. Буддийские монахи, ну захотелось мяса. Вот. Есть кармическое мясо, которое сами животные как бы насилие совершили, убили животных. А есть животные сами погибают. Если они сами погибают, это мясо уже не кармическое, и в нем насилия нет, можно есть. Ну, в принципе, так и есть. Никто дохлую корову не будет есть. Вот она сама сдохла, никто ее есть не будет. Все режут, чтобы есть. Вот. Ну, они как бы начали пасти овец. Одни пошли под скалу, там разделательную доску как бы поставили. А другие пасут и как бы и овец к скале прижимают. Ну и одной в
голову дернула, она свалилась. Они прижимают, прижимают, она как бы... Ну, мы же ее не заставляли как бы падать-то. Вот. Ей помогли соседи. И что-то она свалилась сама. А те уже знают, что такое возможно. Она прилетела, прямо на разделочную доску, ее раз, разделали, приготовили. Если с этой точки зрения рассматривать, то Бог, он все знает, где насильная смерть, где ненасильная.
А домашних животных, как мясо?
Почему можно не мясом? Да, можно не мясом, у нас собаки, даже большие собаки питаются вегетарианской пищей, вот так живут без проблем вообще. Да, кошки то же самое, тут спокойно вообще, без мяса животные спокойно. У нас собака была, вообще мясо даже не хотелось ей. Она панир ела, покоры. Ну, она вайшнавская такая. У нее тилака была с рождения. Белая такая, две белых полоски такие. Какая собака? Что здесь делать, если муж склонен выполнять женскую работу? Ну, пусть делает, вам же лучше. Чего париться? Ну, классно же, муж готовит, а вы обалдеете. Так же, многие женщины только мечтают об этом. Но Венера потому что действует. Венера действует, поэтому много таких мужчин. Венера действует. Мужчины очень аккуратные. Вот у нас даже из Латвии приходят ребята помогать мне, ученики. Они очень аккуратные, они везде заботятся обо всех. Вот их мы там приезжает духовный учитель, мы только их ставим. Они там просто вот из него конфетку делают. И массаж там, и все, и приготовят. Ну, природа так действует, Венера, это же супер. Мужчина, когда помогает жене во всем, супер. А если еще деньги приносят, так вообще его надо поставить на постамент и поклоняться им. Хорошо же, да? Если мы кого-то убиваем, будем нести за это ответственность. Лучше не заниматься этой деятельностью. Есть деятельность, которую мы не надо делать. Ну, как бы, зачем этим заниматься? Надо что-то другое делать. Как стать более открытым человеком? Человек зажимается, потому что он испытывает страдания от других людей. У него не хватает силы побеждать их карму. Все люди закрыты. У меня есть Олег Сунцов, наставник нашей общины. Он как бы говорит, что люди, даже когда начинают духовной практикой заниматься, они делятся на две категории – пингвины и ежики. И он объясняет, почему так. Пингвины – это те люди, которые как бы они устремляются только к Богу и как бы вот так чук-чук-чук-чук, группка идут, друг на друга не смотрят. Только к Богу и все. Только к Богу, и все, вперед, и все, и к Богу. Им никто не мешает. Один пингвин упал, встал, пошел. Столкнули, опять встал, он ничего не замечает. Вперед, только вперед. Все, ему никого вокруг нет, они все пингвины, они только вперед, вот, и только к Богу. Все, а вокруг никого не интересует. Ну, есть люди вокруг, нет, и как бы таких пингвинов вы можете увидеть, в духовных одеждах ходят, как бы молятся. По барабану, кто как воспринимает это. Мы к Богу идем, все. А как будут люди воспринимать тебя, не имеет значения. Ну, как хочу, так и хожу. И его кто-то спросит что-то, и он на своем языке начинает отвечать, который никто не понимает, кроме него. Это пингвины. Они все вперед к Богу, все. Есть ежики. Ежики — это когда вперед не получается, тогда надо всех колоть. И они, материалисты проклятые, мясоеды, ненавижу. Вот, ежики. Пингвины и ежики, одни колятся, ходят, другие вперед, ни на кого не обращают внимания. Почему так получается? Потому что сердце слабое для того, чтобы правильным быть. Не хватает духовной силы. Когда человек развивается духовно, он начинает любить всех вокруг. заботится обо всех, пытается не беспокоить людей, если они не могут идти духовным путем. Не мешает, ну как бы, своей духовной одеждой никого не трогает. Ходит так, чтобы люди спокойно относились. Смиренно относится к людям. Становится человеком. Из пингвинов и ежиков становится человеком. Даже встав на духовный путь, человек и то не способен сразу стать нормальным человеком. Нужно время, чтобы избавиться вот от этих проблем. Причина этих проблем такая. У нас не хватает силы на других. Почему люди зажаты? Потому что на других не хватает силы. На себя еле хватает, не то что на других.
Открытым человеком стать непросто. Придет время, станете. Это надо развиваться. Люди не могут дружить между собой. Они думают, что дружба – это поехать отдохнуть на природе вместе, или у нас общие интересы, мы дружим. Мы по вышивке общаемся там, или еще что-то. Дружба. Дружба означает сердце открывать человеку, говорить о духовной жизни, о своих проблемах, помогать друг другу решать. Даже в начале духовного пути вы не сможете дружить. Вам тяжело будет открывать сердце, потому что ты даже откроешь, а человек не поймет, скажет тебе что-то не то, ты обидишься, потом не захочешь уже открывать. То когда человек и люди зрелые духовно становятся, они начинают открывать друг другу сердце, а до этого они не могут. Но нет настоящей дружбы у людей, которые не развиты. Есть только попытки эту дружбу сделать. Но если вы собираетесь на клубе благости, просто общаетесь на духовные темы, это настоящая дружба. Просто знайте, что есть ограничения. Не лезьте слишком сильно в жизнь другого человека, если вы не способны ему помочь. Просто обсуждайте вместе духовные вопросы. Но если чувствуете, что какая-то искра пошла, сразу надо успокоиться и чуть-чуть как бы, ну если ежики столкнулись, надо чуть разойтись и дальше вместе идти опять. Как люди часто начинают заниматься духовной практикой, очень близко сближаются, то начинаются грызться между собой. И потом загрызаются. Грызаются и загрызаются потом. Не надо приближаться слишком сильно, потому что не квалифицированы мы переварить боль другого человека, понять его. Начинаем его глушить своими директивами. Как справиться с плохим отношением родителей к мужу? Очень просто. Нужно больше служить своим родителям. С ними со всеми соглашаться и пытаться объяснить мужу, чтобы он тоже соглашался. Родителям нужно просто согласие, что их уважают. Ну, допустим, родители хотят, чтобы вы ели мясо. Приходят к вам и говорят, мясо есть! Надо сказать, да, да, все, мы будем стараться. В следующий раз приходит, почему не едите до сих пор мясо? Мы старались, но не получается. И они подумают, ну, глупые. Вы глупые, скажут. Да, мы глупые. Все, когда, если они глупые, мы умные, все, вопросов нет. Пусть не едят мясо тогда, нет проблем. Главное, чтобы поняли, что мы умные, а вы глупые. Если смиренно человек ведет себя с родителями, они нормально. Ну, у меня такой, он туповатый немножко, мясо не ест. Вот, а так хороший,
уважает, все нормально.
Для них сам выполнение принципа на втором месте для родителей стоит. На первом месте стоит уважение. Ну вот представьте, ваш ребенок, допустим, он ковыряется в носу. Вы подходите к нему, в носу нельзя ковыряться. Он, мама, спасибо, я все понял. Потом опять стоит ковыряется. Ты что, забыл? Ага. Ничего страшного, давай, пытайся. Проблем нет, ведь так?
Как изменить ценности в лучшую сторону?
Ну не надо их менять в лучшую сторону. Просто слушайте лекции, молитесь, занимайтесь духовной практикой. Вы все хотите изменить для счастья, понимаете? Как избавиться от жадности, как избавиться от злобы, от обидчивости. Для чего вам это надо все? Чтобы жить в раю. Нет других причин.
Не надо ничему это, об этом думать. Придет время, будет рай. Но он вам уже будет не нужен. Вам нужен будет Бог. Бог все дает вовремя человеку. Когда ему же рай не нужен, ему Бог дает рай.
Так и есть.
Только думайте только о служении. Конечно, это будет мучить, я хочу быть честной, честной. Нет, надо служить просто. Богу все равно, честно это или нет. Он тебя помнит вообще, как ты рыбкой плавал. Вот, просто служи. Он же сострадательный, он помнит, как ты тараканчиком бегала, рыбкой плавала. Вот, служи просто, продолжай. Я хочу быть честной, хочу. Придет время, будешь честной, не волнуйся. Просто служи Богу, думай о духовном учителе, кланься, желай счастья людям, заботься обо всех, прощай, проси прощения, слушай голос старшего, верь, что он поменяет твою жизнь. Придет время, все самые лучшие качества придут к тебе, но ты не будешь думать об этом. Ты не будешь считать себя честной, будешь считать себя обманщиком, когда в сердце человек заглядывает очень глубоко в себя, когда он видит свои грехи, он никогда уже не думает о том, что он слишком какой-то крутой. Но когда человек начинает заниматься духовной практикой, первое, что происходит с ним, он становится святым. Ну, по сравнению с родственниками, по крайней мере. Он становится святым сначала, потом начинает понимать, что я не святой, но, по крайней мере, верующий. Вот, потом дальше он занимается духовной практикой, понимает, что не сильно-то и верующий. Потом дальше занимается духовной практикой, понимает, что он грешник просто, и все. А потом занимается духовной практикой, он считает себя самым падшим. Потому что он видит много грехов уже в своем сердце. И это уже означает, что он святой. Святые люди считают себя очень недостойными. Но начинающие духовной практикой заниматься считают себя очень возвышенными. Это нормально. Ничего страшного в этом нет. Если вы уже возвысились, то это нормально, это означает, что вы начали заниматься духовной практикой. Придет время, все это пройдет. Как один человек говорит: духовный учитель, я когда молюсь, у меня слезы из глаз, волосы дыбом встают. Что это такое? Говорит. Духовный учитель говорит: не волнуйся, это все пройдет со временем. Продолжай молиться. Как узнать свою религию? В христианской религии, где крещенная, нет внутренней тяги. Ведическая традиция вызывает большие внутренние отклик в сердце, но не чувствую себя пока готовой полностью посвятить себя ей. А может быть, у вас мусульманство вызовет интерес? Можно ли служить Богу без принадлежности к какой-либо религии? Традиции, как правильно это делать? Спасибо. Вот ребенок, допустим, ходит в детский сад. Он говорит: мама, а можно я не буду в институт пока ходить? Она говорит: можно, ходи в детский сад. А хорошо, что я только в детский сад хожу и все. Ну, конечно, зачем нужна школа тебе, это институт? Ходи в детский сад, все хорошо. Я тоже в детстве говорил: мама, что, придет время, я не буду в футбол играть. Я так люблю в футбол играть. Она говорит: да нет, сынок, играй, все нормально. Всегда будешь в футбол играть. Пришло время, я в футбол перестал играть сам. Мне уже неинтересно это стало. Но почему люди задают такой вопрос: Олег Геннадьевич, можно мне без религии? Почему они задают такой вопрос? Потому что в сердце они завидуют тем, у кого уже религия есть. Ну, как бы думать, да не завидую я. Я хочу без религии. Ну, хорошо, пожалуйста, никто не против. Просто поймите такую вещь. Вообще об этом не надо думать. Есть разные уровни развития человека. Сначала человек должен читать те молитвы, которые он в сердце чувствует, ему это ближе. Вот как молитва понравилась, как тебе в сердце сказало, так читай. Потом приходит время, ты начинаешь думать. И может мне читать молитвы, как вот старший читает, может быть, в этом больше глубокий смысл есть. Я, может, чего-то недопонимаю, начинаю читать, как старший читает. Потом я начинаю думать, а что люди вообще в этой религии делают? Зачем они в религии в разных? Религия сначала кажется, это как будто какой-то тюрьма какая-то, как людей затаскивают куда-то, повязывают, и они ходят в одну цепочку, все замученные. Как я тоже в аэропорту сижу, смотрю, кучка евреев сидит, кучка мусульман. Они такие раз, трое пошли вместе, все евреи, все вместе раз, пошли, где-то сели. Там раз, все вместе что-то сняли, помолились, одели, вот. Мусульмане тоже все вместе, все раз, кучками, жик-жик-жик. Я думаю, я так не хочу. Я хочу свободным человеком быть, что это я буду кучками ходить? Ну, то есть человек внешние вещи видит, он не видит ничего внутреннего, понимаете? Он не понимает, зачем они кучками. Потому что им так благостнее. Они рядом друг с другом чувствуют счастье, чувствуют чистоту, поэтому они вместе ходят, а не то, что они привязаны там. Им запрещено отходить. Но если, допустим, я в кабак не захожу, это не значит, что я не свободный человек. Мне можно посострадать, конечно, ой, блин, что у него за вера, в кабак нельзя сходить. Да не то, что нельзя, можно, просто мне не хочется. Почему, как бы, ковбой Джо неуловимый? Ну, потому что он никому не нужен, поэтому он неуловимый. Если кому-то был нужен, был бы уловимый. Скачет себе и скачет сам по себе. Просто поймите это, что ваше беспокойство по поводу того, что вы как бы в религию какую-то надо или нет. Да не надо ни в какую религию, просто думайте о Боге, служите Ему. Придет время, и перестанете играть в футбол, будете чем-то другим заниматься. Все, приходит время, все меняется в жизни человека. Ему нравится теперь такая жизнь или потом такая. Ну и не беспокойтесь. Почему вы себя зажимаете в этом? Олег Геннадьевич, можно ли мне не быть в какой-то религии? Ну, не зажимайте себя. Можно и так, и так. Чего вы себя зажимаете? Можно не быть ни в какой религии вообще. Молитесь сами по себе. И мы же все организовали. Ходите в клуб «Благость». Там нет никаких религий. С каких хотите религий можете вообще как бы просто желать всем счастья. Там никто вам слова не скажет. Так или нет? Вы куда-нибудь тянете народ там или нет?
Разные
религии приходят. И классно. Для этого клубы «Благость» предназначены. И «Психология 3000». Они просто дают людям нравственное образование. Если человеку это надо, это образование, он этим занимается. Но придет время, захочется изучить духовное знание, как лучше молиться, как выбрать себе наставника, какие правила соблюдать. Тогда уже человек выбирает веру для чего? Для того, чтобы дальше развиваться, ему это нужно. Он едет, допустим, в святое место в какое-то, и он там не при делах. Для того, чтобы глубоко в святое место погрузиться, надо быть в какой-то традиции, которая тебе раскроет это святое место. Ты ходишь там по себе, там, не можешь погрузиться никуда, потому что нет отношений глубоких. Ну, придет время, захочется в религию. Олег Геннадьевич, можно я замуж не буду выходить? Ну, девушка молодая. Можно? Все нормально? А вы говорите, девушка должна обязательно выйти замуж. А я, может, вообще никогда не выйду? Да, такое возможно. Муж одна, все хорошо. Можно я одна? Олег Геннадьевич, спасибо, что вы разрешили мне одна. Мне так здорово стало. Не волнуйся, все будет хорошо. Еще детей нарожаешь лет через 5. Все нормально. Придет время, мышление поменяется. Не торопитесь, никуда не гоните себя. Живите счастливо, как есть. Может ли быть искренней вера в Бога без принадлежности к какой-либо религии? Может быть, 100%, может быть, без принадлежности к религии. Как быть, если 12-летние отношения с мужчиной нет сил и желания продолжать? И существует разрыв, в результате чего несколько лет нервозное состояние. Вот. Кто хочет меня за руку подержать? Вопрос вот только сколько времени, да? Придут часа два, и вы думаете, уже кушать хочется. Олег Геннадьевич все держит руку, чтобы я его держала. А мне как-то уже тяжело. Я уже надержалась. Надо что-то другое делать. Если вы не можете быть вместе, вот вы прожили 12 лет, не можете быть вместе. Это вот супер, что вы через 12 лет это почувствовали. Обычно люди через 7 лет уже вместе жить не могут, уже все, надоело все. Потому что люди хотят жить вместе только с одной целью, наслаждаться друг другом. И есть такая буква В. Сначала отношения становятся все счастливее и счастливее, медовыми месяцами. Потом бац, до какой-то точки дошли, дальше счастье тает. Ну, мы делаем вид, что все нормально. Потом раз, уже сильно тает, мы говорим, слушай, ты раньше на меня по-другому смотрела. Движемся вниз, 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 бац, нижняя точка. Жить вместе не можем. Почему? А потому что балдеж кончился. Все. Бабушка пришла к врачу, говорит, у меня жалоба какая, не мочусь. Он говорит, ну, 80 лет уже кончилась моча, все. Бабушка, идите домой, уже кончилась моча, 80 лет. Приходит время и кончается вот это, ну, возможность балдеть друг другом, кончается по карме. И если люди не начинают, вот понимаете, это очень трудно вообще понять, что такое служить близкому человеку. А я не чувствую счастья с ним. А это вообще не предполагалось, что должна чувствовать счастье. Цель этих отношений другая. Служить человеку и чувствовать счастье в служении ему. А потом, когда ты служишь, потом дальше другая симпатия начинается, которая в тысячу раз лучше. И вот когда буква В вот это дошла до пика, дальше, если ты не хочешь служить, и думаешь, а я хочу другого человека, с которым опять буква В будет начинаться вот так. Знаете, следующая буква В будет уже меньше по объему. Все будет быстрее, потом еще быстрее, еще быстрее. Потом буква В такая. Человек думает, а зачем тогда вообще жениться, если такие буквы пошли? Может просто встречаться и все. Но у него нету идеи, что надо дальше ее букву В эту. Рисовать дальше надо. Означает переключение сознания, полностью перемена мозгов. Я не жду никакого счастья от человека. Он мне дам для того, чтобы ему служить. Как только начинаешь служить, начинаешь видеть в нем душу, думаешь, какой хороший человек. Хороший человек. Не тёлка хорошая, как бы, а человек хороший. А это уже другой уровень, это настоящая любовь, когда ты видишь душу в человеке, не тело. Человек хороший. Серебряные свадьбы, не гаснущий костер. Серебряные свадьбы, душевный разговор. Интересный разговор. Вернулась танго, 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 а ты ушла. Интересный разговор, а душевный разговор. Серебряная свадьба. Если душевного разговора не возникло, тогда до свидания, не будет серебряной свадьбы. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримою, наши любимые. Помнить надо об этом. Нить незримая означает любовь, служение, а не балдеж. Бог связал нитью незримой два человека. Он хочет, чтобы они научились любить. И поэтому буква В доходит до низа. Дошла до низа, теперь все, у тебя нет вариантов. Служи этому человеку, не думай о своем счастье. Живи для него, как Бог захотел. Ты будешь счастлив потом, ты будешь награжден. И этот человек воскресится, изменится. И Бог будет давать тебе очень много милости за то, что ты его своей любовью поменял. А если ты хочешь наслаждаться людьми, прыгай с одной веточки на другую, как обезьянки. Занимайся на каждой веточке сексом. Родишься в следующей жизни обезьянкой. В каждой деятельности своя форма жизни. Не хочешь по-человечески себя вести, значит обезьянкой. Там не надо жениться. На одной веточке с одной позанимался, на другой, другой. Даже однополые там нормально. Да, у обезьянок нормально. Я даже видел, как одна обезьянка с собачкой сексом занималась. Тоже нормально, нет проблем. У обезьянок все нормально. И они тоже, они тоже нудисты. Нудисты обезьяны, они ходят всего. Но у них, правда, шерсть есть, чтобы как-то не холодно было. Вот. Но если человек в человеческом теле хочет быть нудистом, тогда на букву М. Нудистом на букву М. Тогда это другое слово. Мой сын живет в полном невежестве, а вы в полной благости, 100%. Ест мясо 3 раза в день. Вы считаете даже, да? Курит. Вот и так далее. Не принимает пищу, приготовленную мной. Скандалит. Со своей сестрой и отцом. Как мне молиться, чтобы помочь ему освободиться от невежества? Или оставить его в покое? Смотрите, 2 варианта есть. Или молиться, или пусть живет. Сейчас буду за вас молиться. За всех молиться за вас сейчас буду. Чувствуете, да? Какая любовь. Молиться не означает оставить в покое. Молиться означает оставить в покое. Если вы молитесь за человека, вы... все, успокойтесь. Ведь вы ругаетесь-то не на своего сына, а на свою прошлую жизнь. Ну поймите, наконец, что эта церковь есть для вас. Судьбы их тоже чем-то похожи. Чем-то похоже на судьбы людей. Собачку завели, это для вас. Сына завели, это для вас. Он показывает вам, кем вы были в прошлой жизни. Я иногда во сне летаю.
Лечу, так хорошо. Вот правда, лечу и лечу себе. Потому что во сне память приходит с прошлых жизней. Я, видно, там налетался хорошо.
Сын показывает тебя в прошлом просто. И Бог тебе показывает, смотри, какая дура ты была в прошлом. Вот смотри на своего сына и больше никогда такой не будь. Но если ты хочешь, чтобы он поменялся, твой сын, тогда прими свою прошлую жизнь. Вот прими себя таким, какой ты есть. Вот у тебя есть такое прошлое, прими себя таким. Пойми, что ты можешь быть кем угодно в этом мире. Можешь быть и наркоманом, и алкоголиком, вот кем угодно можешь быть в этом мире. Прими это через своего сына, который тебе показывает, кем ты был в прошлом. Прости себя за свое прошлое, и тебе станет легче. Тогда ты сразу простишь своего сына, потому что если бы ты в прошлом таким не был, сын бы не вызывал такие чувства. Чувства вот эти вот идут от твоего прошлого. Святой человек никогда не испытывает отвращения никому. Он испытывает сострадание ко всем. Как молиться, чтобы помочь ему? Молиться надо вот так, смотрите. Вы находитесь под влиянием гнева на своего близкого человека.
Святость освобождает от гнева. Думайте о голосе святого человека. Думайте во время молитвы. Молитесь вместе с ним. Верьте в голос святого человека. Усиливайте веру. Усиливайте еще эту веру. Усиливайте. Кланьтесь святости. Кланьтесь, усиливайтесь это все. Придет время, и сила отношений со святостью станет сильнее, чем боль к сыну. Станет сильнее. И тогда ваше сердце начнет успокаиваться. И тогда вы поймете, как этот мир устроен. Что он устроен так, что он всегда испытывает нас. Он дает нам испытания для того, чтобы мы становились чище и сильнее. Молитесь, думайте о святом человеке. Не думайте о том, какие у вас отношения с сыном. Придет время, и в вашем сердце наступит спокойствие по отношению к нему. Как только в вашем сердце наступит спокойствие, первую стадию помощи сыну вы уже прошли. Дальше вы продолжаете молиться святому человеку, слушать голос его. Пройдет немножко времени, вы попадете на вторую стадию, в которой вы сможете с ним общаться спокойно, без злобы, не обращая внимания на его недостатки, спокойно. И он успокоится, расслабится, глядя на вас. Как только он расслабится, он начнет перенимать ваши качества. Потому что когда рядом находится солнце, никто не может оставаться в тени. Если вы занимаетесь духовной практикой, от вас идет сияние, которое расступит тьму невежества в сердце человека, если вы его любите. Любите означает принимаете таким, какой он есть. Принятие возможно только по милости Бога. Своими силами невозможно принять сына. Почему мы страдаем? Потому что мы своими силами хотим ему помочь. Дальше будет третья стадия. Когда вы будете дальше молиться, и вы почувствуете себя комфортно рядом с этим человеком. Вы будете чувствовать себя хорошо. Будут какие-то трудности, но это не будет слишком проблема большой. Вы также поймете, что надо чуть-чуть дистанцию держать, чтобы не оскверняться этой ситуацией. Что человек должен свое жизненное пространство чистое защищать. Родственники имеют право жить, как они хотят. Но вам надо сохранить чистоту. Это главное в жизни. Не изменить их, а сохранить чистоту внутри. Вот что главное. И больше общаться с теми, кто духовно продвинут. Потом придет время, и он так расслабится, успокоится, что он начнет интересоваться тем, что вы делаете. А вы ему будете говорить, да, сыночек, все нормально, ты живешь как нормально. Все хорошо, живи как можешь. Ты не можешь же так пока жить. Не волнуйся, все будет хорошо, придет время, у тебя все получится. Вы не будете его мучить и сказать, ты захотел духовной практикой заниматься, гад такой. Нет. Будете его сдерживать, аккуратно как бы относиться к нему. Наконец-то! Нет, будете спокойны. Придет время, научишься, не волнуйся. Никуда не торопитесь. Придет время, в вашей жизни все изменится в лучшую сторону. Не нужно спешить. Просто концентрируйтесь на Боге. Богу не нужно, чтобы мы сейчас были чистыми. Ему нужно, чтобы мы шли вперед. На своем уровне, на своих возможностях. Думайте о голосе святого человека. Нет другого пути, как через святость. Нет другого способа, как через звук. Звук — это главная сила, меняющая сознание человека. Поверьте в звук, пытайтесь слушать голос этого человека, повторяйте молитву так же, как он. Вы увидите колоссальные перемены в своей жизни. Колоссальные перемены. Ваше сердце станет устойчивым, спокойным, способным побеждать не только свою судьбу, но также судьбу других. Почему я включил музыку? Потому что я зависим от Бога. Я хочу слушать того, кто лучше, кто чище меня, давая знания. Я не смогу сам все донести. Если есть возможность, я включаю, для того, чтобы больше передать. Он же к тому же является очень хорошим работником в своей сфере и очень хорошо относится к родителям. Ну, замечательно. Никто не сомневался, что у вас хороший сын. Просто делайте все как надо, и все будет хорошо. Она, девушка, говорит: Олег Геннадьевич. Ага, можно записки писать, никто уже не поднимается. Все, так выгоднее, да? Но я меньше могу вам сказать, не глядя на вас. Уже меньше. Нет контакта, и вы меньше перед Богом уже говорите. Вы выбрали более такую подходящую игру, да? Если можно так, тогда лучше так, да? Хорошо, как скажешь. Ровно год назад на этом месте я подходила к вам со своей проблемой. Вы мне дали совет и сказали, что моя жизнь изменится. Что-то изменилось. Интересным образом поменялись мои родные, которые я думала испортили мою жизнь. Мы думаем, что чудо – это фея с волшебной палочкой. Но я поняла, что чудо внутри нас. Чудо в звуке святого человека. И мы сами его можем творить. Нет, мы можем только слушать голос святого человека. Творить чудо будет он. Режим дня с 24 часов до часу, до 10-11 сна мы стали ложиться в 10-10.30 и подъем 7-7.30. Пока раньше не получается, ничего страшного. Дети не дают выспаться. С тех пор, как перестали есть мясо, Вселенная как будто защищает нас. Так и есть. Появляются люди, единомышленники с разных углов мира. Мне часто снитесь. Не помню, о чем мы беседуем. Я тоже не помню. Потом на душе так легко. Эта сверхдуша, она принимает форму того, кого вы верите. Когда мы голос слушаем святого человека, на самом деле через него действует Бог. Сверхдуша принимает форму того, кого вы верите, чтобы вас убеждать. Она не говорит сама. Бог не может быть предстать перед нами сейчас, потому что мы недостойны. Но Он предстает в виде старших. Некоторые люди подходят и говорят: а почему, Олег Геннадьевич, вы во сне мне вот это сказали? Я не говорил. Вот честно, не говорил. Это сверхдуша так действует. Я молюсь за вас, как за духовного наставника. За духовных наставников не молятся. Духовным наставникам поклоняются. Олег Геннадьевич, мы желаем вам, чтобы вы были здоровы и счастливы, чтобы вы всегда продолжали к нам ездить и давать нам лекции. И чтобы вы всегда продолжали нас лечить. Так кому вы пожелали сейчас всего хорошего? Конечно, себе. Нам трудно старших любить. Вот так, благословляя. Но можно молиться за здоровье старших, это факт. Но это не означает благословение, это означает просьба у Бога. Это правильно. Но надо четко понимать, что старшие представители Бога. Как один человек в Алма-Ате подошел ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, вы были моим духовным учителем 5 жизней подряд предыдущих. Я смотрю, что-то замышляется, дядька. Что-то не то в глазах. Я говорю: ну я не помню всего этого. Я знаю, что не помните. Я зато помню. Я говорю: а еще что вы помните? Он говорит: а еще я помню, что до этого 5 жизней я был вашим духовным учителем. Отношения поменялись уже очень быстро в другую сторону. А если самое главное событие для меня, меня зачислили на программу как студента, психология 3000. Супер. Мой муж иностранец. Может, мы иностранцы, наоборот? Или здесь в Германии все иностранцы?
Надо разобраться в этом вопросе. Много иностранцев ходят по улице.
Мечтает с вами поговорить. Это возможно. Сейчас лекции переводятся на английский язык. Есть сайт tarsunov.com. Там бесплатно можно скачать уже до 40 лекций с синхронным переводом на английский язык. Я знаю, что многие родственники мечтают послушать лекции. Пока на английском это возможно. Если у вас есть возможность, на свои языки переводите. Прям берите и начитывайте. Мы будем выставлять на ресурс. Будете участвовать тогда в лекциях. Ваш голос станет более узнаваемым. Как правильно молиться? Вот так вот. Нужно очень сильно верить в голос, кланяться святому человеку. И в таком же настроении, как он, я желаю всем счастья, погружаясь в настроение, в веру в святого человека, ничего не боясь, я желаю всем счастья. Постепенно ваш голос придет в сердце. Почувствуйте, что вы здесь, это повторяете. И из сердца будет резонировать голос этого человека. Потом дальше почувствуйте, что в сердце все успокоилось. Вы продолжаете думать не об этом, а о голосе святого человека. Я желаю всем счастья. Верю только в голос этого человека, не верю в себя. Дальше придет время, будут всплывать события, люди в жизни. Вы не думаете об этом, просто думаем о голосе святого человека. Я желаю всем счастья. Я чувствую эту личность, чувствую возвышенность, строю с ней отношения, кланяюсь святыми. Постепенно все события проходят, все очищается в сердце. Я хочу служить святому человеку, меня больше ничего не отвлекает. Я мысленно кланяюсь ему. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я начинаю чувствовать силу любви этого человека. И так далее. Вот так правильно молиться. Если человек сам по себе молится, то он идет другим путем, который тоже правильный, но очень тяжелый. Только святые, то есть очень сильные разумом люди могут молиться, концентрируясь только на свой голос, без голоса святого человека. Это тоже возможно, это сильный путь. Но я шел 15 лет по этому пути, концентрируясь на свой голос и понял, что я ничего не достиг. Тогда я начал делать вот так, как я вам сейчас показал. И буквально за 10 лет вся жизнь перевернулась, очень мощное развитие произошло. Каждый день новое открытие. Поэтому в вайшнавской культуре великие святые поют: «Мой духовный учитель, без твоей милости нет никакого жизни, никакого развития. Пожалуйста, я хочу всегда тебе служить. Будь милостив для меня. Твои стопы – это обитель возвышенного, чистого служения Господу. Я в глубоком почтении хочу склоняться постоянно к твоим лотосным стопам. Я хочу слушать твой голос». Как правильно молиться? И причем знайте, что постепенно ваше сознание расширяется. Я вчера настраивался на голос человека, который читал мусульманские молитвы, этот хор. почувствовал могущество Аллаха. Так здорово, что Бог могущественный. Супер. Да, я читал, слушал православный хор, я почувствовал покаяние, смирение перед Богом. Почувствовал вот эту вот веру, подвижничество, которое там есть. Сейчас я чувствую, как этот человек, он растворяется в любви к Богу. Он плачет по этой любви. Он испытывает глубокое счастье в служении Ему. У меня где-то видео было его, сейчас не найду.
Моя сестра давно ведет духовную практику, материально благополучно, но в личной жизни один сценарий. Притягиваются одни... Альфоны. Я не знаю, что такое альфоны. Я знаю, что такое айфоны, но альфоны не знаю. Все становятся альфонами.
Альфонцами? Это что значит? А?
А, за счет женщины живет. Ну, ничего страшного. Пусть хоть какой мужик рядом. Ну какой-то мужичок есть, и то хорошо. Спокойнее же. Вот Бог не дает другого, ну с таким живи. Уходит? Уходит? Ну пусть уходит. Поживут, уходят. Ничего страшного, другие приходят потом. Надо спокойнее к этому относиться. Это же временно все. Муж там, не муж. Главное, чтобы мужичок был рядом. Да? Какой Бог дал, такого вот дал, а что делать? Скоро вообще будут синеватыми все станут.
Что тогда будем делать? Веды предсказывают, что постепенно институт семьи разрушается сейчас в эту эпоху. Пройдет какое-то время, люди вообще не смогут жить вместе. Вообще просто не смогут и все. Сейчас хоть как-то живем, и то хорошо. Почему? Потому что идет эпоха деградации, поймите. Всегда в этом мире время все старит. Есть четыре эпохи. Первая эпоха – это век, золотой век, это когда одни святые рождаются на земле. Здесь рай на земле в это время. Люди живут очень много, я даже не хочу цифру называть, все равно не поверите. Атмосфера чистая. Потом идет следующая эпоха, серебряный век, когда уже меньше святости, но все равно люди очень служат Богу, поклоняются. Потом идет бронзовый век, уже появляются бандиты всякие, там, войны. И потом наступает железный век, век раздоров, в котором мы живем, который наступил 5000 лет назад. Означает, что идет деградация тотальная. Смотрите, мне 50 лет. Я помню, 40 лет назад... Люди были другими, они почти не было наркоманов, люди почти не разводились, люди были, верили в культуру, в правительство, у них как-то на сердце было более возвышено, песни были очень возвышенные. Эй, товарищ, больше жизни, поспевай, не задерживай шага. Ну, то есть люди во что-то верили. Сейчас все на понтах ходят, смотрите, куча наркоманов, уже культура вообще меняется сама. Однополые браки пошли. Сейчас в США утверждают закон в некоторых штатах о том, что половые отношения с детьми это тоже нормально со своими. О, вот, да, мои хорошие. Эпоха деградации развивается на полную катушку. Пройдет еще лет 50, будет вообще весело. А мы уже в это время будем в другом месте где-то. Главное попасть в хорошее место, понимаете? Надо молиться Богу, чтобы хуже не было. В Австрии, да есть повыше Австрии места. Повыше Австрии есть?
100%.
Нам даже не снилось, какие бывают места там на высших планетах. Австрия вообще отдыхает. Они тоже все время, на придет время, они тоже полетят дальше. Вот если вы будете молиться Богу, вы станете ангелом-хранителем их. Вот у вас по отцовской линии есть один возвышенный человек, поколение 4 назад был, он до сих пор ваш ангел-хранитель. И из-за по его милости вы здесь вообще сидите. Станьте ангел-хранителем для своих родственников. Молитесь Богу, думайте только о нем. Все возвысятся рядом с вами. Вы будете защищать их дальше, в следующей жизни. А? И по материнской тоже, да. Но вот я вижу, что сейчас защита идет от отцовской линии. Надо место свое найти, понимаете? Место найти среди лебедей. Лебеди — это те, которые идут к Богу, понимаете? Это белые птицы, красивые. Летит, летит, летит поток усталый, летит, летит, и на исходе дня, ведь в том строю есть промежуток малый, мне кажется, там место для меня. Надо среди лебедей в этом потоке усталом найти место и лететь к Богу потихоньку. В этом цель нашей жизни заключается.
Олег Геннадьевич, может, зарядку?
Да, сейчас уже закончим.
Половина только прошла.
А?
Половина лекции только
прошла. Нет, 10 часов уже. Да? 10 или сколько? Сколько времени?
Сейчас 10.
10, а у нас 8:30 началось?
Раньше это 8:00.
А? 8:00 началось? Еще полчаса осталось. Чуть потерпите, и все уже. Совсем немного осталось. Да, можно задавать прям, да. Я вам родственник. Включайте лекции погромче, они будут перенимать мужскую энергию. У меня и хватает мужской энергии. У вас есть клуб «Благость» где-то, нет? Да, дома приглашайте себе, кто у вас в вашем городе, где вы живете, какой город? Гамбург? Кто из Гамбурга?
В Гамбурге там есть
клуб. Вон 2-3 человека. Приглашайте их домой к себе, в гости, и слушайте лекции вместе, обсуждайте. Это и есть воспитание. Мужской пример означает люди, занимающиеся духовной практикой. Дети будут перенимать эту энергию. В древней культуре вообще не было необходимости, чтобы был мужчина рядом. Людей воспитывало общество. Понимаете? То есть женщины должны жить как большой семьей с женщинами. Мужчины тоже должны быть в этой семье. То есть дети приходят в большую семью, дети находятся в этой большой семье, они советуются со старшими. Для того, чтобы семья возникла, приглашайте к себе домой, сделайте клуб «Благость» прямо в своем доме, приглашайте людей на обсуждение, вместе пейте чай, дети будут рядышком бегать, они будут перенимать сознание. Так должны жить люди все, без исключения. Это недостаточно. Вы туда ходите просто на программы. Близких отношений нет. Приглашайте к себе домой. Делайте у себя дома обсуждения разные духовные. Приглашайте проповедников к себе домой, чтобы они собирали у вас дома группы людей. И дети будут получать эту энергию очень сильно, хорошо? Достаточно вполне. Замуж лучше выйти. Мужичок нужен какой-нибудь. Там Альфред или Альфред. Да я шучу, так не обращайте внимания, я уже старею. Память плохая. Что происходит с женщиной, если она перенимает мужские качества в результате внешних обстоятельств? У женщины нет мужа или защиты, родственников, она много работает, занимается общественной деятельностью. Поймите, мои хорошие, следующее, что есть разные стадии развития человека. Когда человек находится в невежестве, его качество, его пол меняется на противоположный. Жизнь невежества меняет пол на противоположный. Женщина становится мужчиной, мужчина женщиной. Когда люди живут в страсти, то как бы они становятся все похожими. Вот посмотрите на заводе, допустим, там что мужики, что женщины, все одинаковые. Когда люди в страсти, то женщина становится наполовину мужчинами, мужчины наполовину женщинами. Полы сглаживаются в страсти, а люди в благости опять возвращаются на свои места. Женщины становятся более женственными, мужчины более мужественными. Просто стремитесь к благости, не надо думать о том, опять же вы говорите, я живу одна, это опять жизнь страсти. Люди страсти все одинокие. Меняйте свою гуну. Поймите, что это меняется постепенно. Вы не можете так, раз, я в благости. Мужик сразу, оп, приклеился. Не получается так, понимаете? Не работает система. Вот вы живете в страсти, у вас жизнь скована. Вы говорите, я одна, мне приходится работать. Это означает жизнь страсти. Это не означает ничего другое. У меня много мужских качеств. Опять это означает жизнь страсти. Что делать, Олег Геннадьевич? Слушать голос святого человека, молиться, встречаться с теми, кто занимается духовной практикой. Вы не заметите, как придет время, у вас будет больше женственности. Приклеится какой-то мужичок с ноготок. Вот. И все пойдет как надо в жизни. 100%, что Шварценеггер не приклеится. Ну, какой-то приклеится, то есть в соответствии с вашими возможностями по судьбе. И благодарите, благодарите судьбу, что такое есть. Какой есть и хорошо. Ну вообще, какие мужские качества? Нормальная девушка красивая. Что нет? Что нет?
Ненормально. Видите, вы женские, ненормально.
Все нормально. Если бы сказали, что нет, нет. Тогда было бы другое. Ненормально, ненормально. Все нормально. Девушка как девушка. Все, чего вы паритесь? В духовной практике занимаетесь, будет мужик тоже, все появится. Чего смеетесь? Красивая, симпатичная. Комсомолка. Активистка. Красавица. Ну-ка, вставайте. Вот, смотрите, какая красивая. Кто не женат? Ну, поворачивайтесь. Поворачивайтесь, давайте. Вот, смотрите, какая красивая. Еще говорит, у меня много мужских качеств, значит, будет еще лучше. Садитесь, все. Они увидели. Все. То есть сегодня, чтобы познакомились с девушкой, мои наставления. В древней культуре девушек замуж выдают, старшие. Взяли и выдали, и все, нет проблем. У вас все будет хорошо, 100%. Будет семья, все будет отлично. Никаких сомнений вообще. У вас все идет по плану, Господа. Тоже все нормально, конечно. А что, почему, какие могут быть сомнения? Вы же идете праведным путем. Ну и что, дети, наоборот, есть мужчины, которым вообще зачать не светит, а так они будут счастливы, что у них дети есть. Бог всех соединяет как надо, понимаете, вообще все счастливы. Чего вы только на свой опыт полагаетесь? Вы же не знаете, что у Бога в запасе есть. У него столько мужиков, что вам и не снилось. Разных категорий. Да ничего вы не выберете. Кого дадут, того возьмете. Правильно?
выберет, как выбрать. Кого вы выбираете здесь в этом мире? Вы даже свое тело не можете выбрать, вам тело дали на прокат. Придет время и придется оставлять. Ничего не выбираем здесь вообще. Дадут мужичка и все, и нормально. Альфонс или Альфред, или... Кем будет, а кем будет. В Австрии, значит, в Австрии. Как избавиться от мнительности? Мнительность означает, что сознание очень чувствительное. Сознание очень чувствительное. В него проникают разные энергии. И они вызывают насилие. Женский ум очень чувствительный. Женская психика очень чувствует все. И мнительность для женщины это нормально. Это означает, что она очень чувствительна. Но любой человек, который настраивается на звук святого человека, на звук, то сила немедленно утверждается в сердце. Хоть женщина, хоть мужчина. Если человек хотя бы чуть-чуть изучает, как это делать, он настраивается на звук святого человека. Сила немедленно утверждается в сердце. Эта сила становится все могущественнее и могущественнее. Вы не представляете, какая это сила идет от святого человека. Так избавиться от мнительности. С помощью звука слушать, слушать, кланяться святому человеку. Заниматься этой практикой. Сейчас надо в это поверить просто вам, поверить. Мои слова должны войти в уши, чтобы вы поняли, что это правда. Потом вы проверите это, вы поймете, так будете жить. Кто уже так живет, чувствует силу эту? Поднимите руку. Вон, смотрите, есть люди, посоветуйтесь с ними. И вам скажут, не бодренько все выглядят, такие крепенькие уже, улыбаются, чувствуется сила. Это монография. Я не знаю, могу я за эту лекцию прочитать. Причина, почему люди пишут монографию, заключается в том, что они как бы думают, может, Олег Геннадьевич не поймет мою ситуацию в двух словах. Надо писать больше. Причина недоверия. Встаньте и задайте вопрос. Комментарии к этому письму, что вопросы вот здесь, да? Это вкратце вы написали, это уже резюме, да? Как понять, когда идет подрабатывание плохой судьбы и надо продолжать молиться? Как понять, когда идет отрабатывание плохой судьбы, и надо продолжать молиться? А когда просто невежество? И когда оставить ситуацию или отношения? Не надо никогда оставлять ситуацию. Всегда идет отрабатывание кармы, всегда надо продолжать молиться. До тех пор, пока сердце не очистилось, не стало легко. Всегда любое невежество побеждается знанием. Асатома садгамая, тамасома джотиргамая, мритюрмам амритам гамая. Асатома садгамая. Если не хватает знания, вы живете во тьме, асато означает незнание и тьма. Вам нужен свет. Это побеждается светом. Свет означает знание. Если вы живете во тьме, не понимаете смысла жизни, слушайте знание. Вы будете освещены светом. Тамасо маджотиргамая. Тамасо означает тоже невежество, но только другое. Это означает вредные привычки. Джотир означает тоже свет. Но в данном случае речь идет о святом человеке. Если у вас вредные привычки, у вас тяжелая жизнь, невыносимая судьба, предайте святому человеку. Ваша жизнь осветится изнутри. Тьма будет преодолена.
Мритюрмам амритам гамая. Мритюр означает смерть. Если вы чувствуете, что жизнь в опасности, как защитить свою жизнь? Амритам означает нектар духовной жизни. Почувствуйте вкус к молитве, почувствуйте вкус к святости, почувствуйте, почему этот человек нравится Олегу Геннадьевичу. Почувствуйте вкус к святости. Победа над смертью гарантирована. Ом означает связь с Богом. Самое главное — связь с Богом. Все заканчивается ом. Как понять, что такое любовь себя и других? Как развить самодостаточность? Вы говорите сейчас о видах счастья разных. Любовь к себе означает выполнение своего долга. Все люди хотят любить себя. Я солнце, я большое светлое солнце. Я чистый, я светлый, я классный. Я экстатичный, святой. Это самовнушение. Богу не нравится в сердце такое поведение. Не надо себе ничего доказывать. Некоторые говорят, визуализируют. Хочу $100, хочу $100. Не надо этим заниматься. Пустая трата времени. Правильное отношение к себе означает: выполни свой долг. Когда ты выполняешь свой долг, сверхдуша радуется, и у тебя хорошая оценка себя появляется, потому что ты выполнил свой долг. Я не жалею ни о чем, а сел фундамент крепок дом, а то, что создано трудом, то мне дороже. Ну, трудись над своей судьбой. Пускай ты в возраст уже осел фундамент, ничего страшного. Дом крепче становится с возрастом. Трудись над своей судьбой, ты будешь уважать себя за свою жизнь. Ты будешь чувствовать самодостоинство, с уважением себя, как ты правильно живешь. У тебя будет уважение к себе. А если ты себе докажешь, я хороший, от этого ничего не меняется. Там же оценка, мы не сами себя оцениваем, нас оценит сердуша. Бог оценивает нас. Сделал хороший поступок, будешь чувствовать себя достойным. Сделал плохой, раскайся, опять будешь чувствовать себя достойным. Не надо думать о том, как ты себя чувствуешь. Думай о том, как делать правильно. Бог позаботится о том, как ты себя будешь чувствовать. Как уважать других? Служить им. Нет другого способа других уважать. Служи людям, преодолевай свое желание жадности. Служи людям. Только скупость не дает им служить. И от скупости ква-ква, и от глупости, а еще от хвастовства ква-ква-ква-ква-ква-ква. Пытайся служить другим, все пройдет, все невежество уничтожено будет. Ты увидишь, почувствуешь людей. Когда ты хорошее делаешь человеку, ты начинаешь видеть в нем хорошее. Когда ничего не делаешь, видишь плохое. Если ты видишь плохое в людях, значит, ты недостаточно им служил. Тебе не нравится какой-то человек, послужи ему. Сразу он тебе понравится. Тебе не хочется даже его видеть, все равно послужи. Пожелай ему счастья. Преодолей себя, пересиль себя. Начни думать о нем хорошо. С помощью служения ему ты сможешь почувствовать человека и понять его. Некоторые люди живут с детьми, со своими родными, не понимают их. Почему? Потому что они им не служили. Они только хотят извлекать из них счастье. И все. Послужить человеку означает принять его. Вот он такой невежественный, он родился в этом мире. Он, может быть, несколько жизней назад был вообще животным. Люди рождаются с вредными привычками, животными инстинктами. Вот такой родился человек. Надо помочь ему своей молитвой, своим поведением. Придет время, он очистится, несомненно. Почему вы меня вновь и вновь спрашиваете, как помочь своим детям? А потому что вы не верите, что звук очистит их. Вы не верите. Если бы вы верили, вы ничего не спрашивали. Причина, почему вы спрашиваете, вы не верите в процесс. Вы не верите, что, думая о святом человеке, кланяясь ему, вы сможете помочь детям. Вы не верите в это. Поэтому спрашивайте. А у меня особый случай, Олег Геннадьевич. Как вот в моем случае быть? Точно так же.
А если уже мне вот родители дали?
Это?
Что делать с родителями в таком случае?
Убить? Притвой по горлу чик и в колодец. Что делать с родителями? То же самое. Сначала дышать вместе с ними. Дышать, дышать и молиться. Постепенно примешь родителей в свое сердце. Примешь родителей, они будут говорить, ребенку мясо надо давать. А вы будете им улыбаться, потому что вы их приняли. Скажут, мамочка, конечно, будем делать как надо. Все, садись, я тебя сейчас накормлю. А чем ты меня накормишь? Колбаской накормлю. Раз ей колбаски, она поела, вкусная, а вы говорите, вкусная, потому что из чистой пшеницы. А из мяса колбаска хуже. У меня родственник приехал, дядя ко мне приехал, я ему колбаски. Бутербродики с колбаской. Он раз навернул, говорит, Олег, ты же мясо не ешь, я твой подвиг очень уважаю. Меня накормил мясом, я говорю, самым отборным. Он говорит, правда, вкусное такое, никогда не ел. Что это за мясо? Я говорю, из чистой пшеницы. Он говорит, как? Я говорю, вот так. Из пшеницы мясо-то лучше получается, вкуснее гораздо. Что оно чистое же, не оскверненное. Ничего не бойтесь. Никто не сможет вам помешать идти вперед. Родители будут любить вас. Совершайте свой подвиг. У меня мать пошла к психиатру, рассказала про меня. Психиатр поставил диагноз шизофрения. В результате у меня была закрыта в медицинский институт дорога. Пришлось потом к другому психиатру идти, объяснять, что произошло. Он снял диагноз. Ну, представьте, сын бегает в одних плавках зимой в лес, вот, стоит под ледяной водой, голодает, питается непонятно как. Все нормальные люди нормально питаются, у меня мать повар, как бы, и она готовит мне курочку, я не ем. Говорю, мама, одни салатики. Она говорит, что же с сыном-то происходит? Пришла к психиатру, так говорит, так он шизофреник у вас. Потом прошло много лет, как бы я уже лекции начал читать. Маму вылечил свою от астмы. Она поверила в мою медицину, вылечилась у меня. И она в очереди стоит, и за ней стоит женщина. Говорит, ну что, как ваш сын-то, шизофреник? Мама поворачивается, говорит, да вот сейчас я думаю, кто же шизофреник-то все-таки? Че?
Кому она в очереди стояла? Она знала, что это вы?
Она узнала мою маму. В магазине стояла в очереди. Да нет. Она в магазине стояла, узнала мою маму. Та и сказала, что неизвестно, кто шизофреник. Я вот сейчас об этом размышляю.
Короткий вопрос. А если мама говорит, что ты у меня смысл жизни, а мне не тяжело?
Вы говорите, да, мама, да. И твой смысл жизни говорит тебе, что надо лекции Олега Геннадьевича слушать. Используйте свое положение для служения Богу. Если вы смысл жизни, скажите, если правда я твой смысл жизни, тогда я тебе говорю, вот надо лекции Олега Геннадьевича слушать. Да?
Будет. Вот как бы у нас это в Германии, да, именно этих детей, да, турецкими печками, да, полностью их подавляют.
А вы сопротивляетесь? Не давайте, чтобы их таблетками печли. У вас все равно есть свобода выбора. Детям дают вот это образование, а вы сопротивляетесь, давайте им свое.
Всегда есть свобода выбора. Просто есть давление, а есть противостояние. Вы дома можете давать другое образование. А вы объясняйте, какое сейчас общество, к чему оно идет, и объясняйте, давайте свое образование. А? Ничего не бойтесь. Показывайте нравственные фильмы своим детям, показывайте духовные фильмы. Слушайте, давайте им слушать духовную музыку, они во всем разберутся сами. Они поймут, что происходит в обществе, они все поймут. И ваши дети будут 100% защищены. Там, где есть свет, тьмы не может существовать. Солнце, когда восходит, тьма вся рассеивается. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора. Ненастное солнце взойдет, солнце взойдет, солнце взойдет. Солнце восходит, мы нет. Не верьте в тьму, верьте в солнце. Да?
Здравствуйте, меня зовут Богдан. Геннадьевич, вам большое спасибо за вашу деятельность, вам продвижение в этой деятельности, чтобы она только
расширялась,
сподвижников, открытых сердец, счастливых глаз вам. Испытываю стресс по следующей причине. Ввиду последних происшествий на Украине и все такое.
Вы там живете, что ли?
Да, я из Украины, но западная часть. И
я
изучал,
понимаю вас.
Очень много накопал, в общем, про саму Германию прискорбно констатировать, что это не суверенное государство, и здесь мы по большей нашей части работаем.
Государство какое есть.
Да.
Если вы живете здесь, любите свою страну, какая она есть. Не надо ее осуждать. Мне нравится Меркель, очень хорошая, порядочная женщина. Все, что она говорит и делает, мне нравится. Хороший человек. Что вам не нравится?
Вот именно вопрос в этом. Как победить этот стресс?
Просто поймите, что мы живем в боли. Нам хочется счастья вокруг страдания. Мы видим недостатки людей, видим недостатки культуры, образования. Когда я жил на Украине, я критиковал украинское правительство. Теперь живу в Германии, критикую германское. Поймите такую вещь, что вот к чему мы заслужили, то и получили. Чего критиковать? Это пустая трата времени. Просто молитесь Богу и в тех условиях, в которых вы находитесь, продвигайтесь в духовной жизни. Примите эту страну, примите ее с ее недостатками. В ней есть много преимуществ. Один духовный учитель, у него был ученик, который плохо жил. Он был поваром, и все его ругали, короче. Все его ругали. И он оставил тело, когда его начали ученики и остальные обсуждать. И духовный учитель вошел в эту комнату в гневе, говорит. Зато он был очень чистоплотным. Очень чистый, хорошо одевался в себя. И вышел, захлопнул дверь. Ищите только хорошее во всем. Ищите только хорошее. Иначе жизнь будет невыносима. Невыносима. Вы будете погружаться в такие проблемы, которые вам и не снились. Любите свою страну, в которой вы живете. Это хорошее место для жизни. Замечательная страна. Много хороших качеств у людей. Я сейчас увидел ситуацию. Мужчине на немецком языке дали пищу освященную, да? Он такой, говорит, спасибо. А она, видно, девушка не услышала, он еще раз подошел, спасибо. Русский бы взял, да пошел, как бы, вообще не сказал бы ничего. Здесь люди такие вежливые, благодарные. Ну, в каждой нации есть столько хорошего. Разве на плохое надо смотреть?
Мы должны быть пчелами, мы должны видеть нектар во всем. Здесь хорошая страна, хорошее правительство. Увидьте это. Столько хорошего всего.
Просто русский Бог стоит, говорит нам спасибо, пожалуйста. Но на самом деле русская душа намного шире, чем европейцы. Ну, как бы, чтобы сказали
сейчас. Душа не принадлежит ни России, ни Европе. Она принадлежит только Богу. Нет русской души, это выдумка. Есть чистая, светлая душа. Хорошо, раз вы не поняли, о чем я говорю, сейчас... Русские нормальные. Я в России ругаю Европу, в Европе Россию. Все нормально. Я просто радуюсь вам и все. Я никого плохим не считаю. А если говорить о русской душе, тогда вам расскажу историю про моего дедушку. Мой дедушка любил очень меня. И он, когда тело оставлял, он дождался, когда я приду, мне было 3,5 года. Я пришел, он посмотрел на меня и через 5 минут оставил тело. Он очень сильно меня любил. Я тоже сильно дедушку любил и люблю. И поэтому я медитировал в молитве, пытался понять, где он живет. И увидел, что он сейчас живет в Китае. Ему уже там около 40 лет, 35 с лишним, 30 с лишним лет ему сейчас. И он не помнит ни меня, ни русскую душу. У него китайская душа уже. Глазки узкие такие. Китайская душа. А до этого у него была другая душа, русская. А до этого, может быть, у него было собачье сердце. То есть, не знаю, какая у нас душа была в прошлом, и будет какая у нас в следующем. Надо просто понять, что душа вечная. Она может в разных телах жить, в разных нациях. Но дедушку, когда я молюсь за него, эта молитва доходит до этой личности. И дедушка для меня остается тем же самым человеком. Но тело у него теперь китайское. Просто попытайтесь понять, поменялось тело, поменялась нация, личность осталась той же самой. Нет русской души, нет европейской. Есть просто человек, который попадает в разные условия жизни. И эти условия жизни накладывают отпечаток на состояние сознания. Допустим, в России люди более открытые, но они менее вежливые. Здесь люди более вежливые, но менее открытые. Почему они менее открыты? Потому что они очень чувствительны. Венера делает людей чувствительными, им тяжело открываться, потому что они боятся получить травму. Не потому, что им чуть-чуть такие на расстоянии, не потому, что они такие плохие, а потому что так действуют планеты. Человек в Россию переезжает, там по-другому действуют планеты. Приходит время, и он такой, там, матюгнулся разок, ничего страшного. Вот. Ну, по-другому начинает психика действовать. Не значит, что душа поменялась. Душа та же самая, просто влияние сил поменялось внешних. И человек в соответствии с этим влиянием внешних сил живет. Вот здесь сильно действует Марс, допустим. Я это чувствую. Поэтому лекции у меня здесь такие, я не Марса действует, я не виноват. Как этот в фильме Леонов там говорит, я не отравлял, это бабушка во мне проснулась. Обыкновенное чудо, да, фильм? Бабушка виновата. Еще вопрос? Да? Не прочитал? Какой? Я вот тут диссертацию не всю прочитал. Не из этой диссертации. Идите сюда и найдите вопрос. Вот найдите.
Так уже понятно, что это мой вопрос.
Ну, все мы здесь все как семья. Мне кажется, порой. Правильно ли думать, что людей, мужчину, женщину, сводит Бог? А это ты хочешь, хоть думай об этом, хоть не думай. Так и есть.
Потому что энергия, которая возникает между людьми, она имеет божественную природу. Чтобы протянуло к человеку, это включиться эта божественная энергия должна.
А если они расходятся, то ответственность полностью лежит на их плечах?
Да, потому что Бог-то не хочет, чтобы расходились. Он же держит до последнего. Он держит и держит, а люди потом расхрясть, разрубили отношения. Бог вот дальше наказывает их за это. Он же держит, он хотел, чтобы они вместе были, а они не смогли. За это приходится отвечать уже потом. Но это опять же не так страшно. Ответила, ничего страшного. Я когда домой шел, у меня двойка в дневнике. Я попытался вырвать, как бы, обошел школу вот так.
Начал вырывать, и оказалось, стою напротив своего же класса. Классный руководитель смотрит сверху, говорит, пальцем, иди назад.
Я пришел, как бы она мне вклеила страницу, пронумеровала, иди домой. Все, и я как бы домой иду, и думаю, сейчас папа будет бить по заднице. Но я уже тогда был философского склада, и я такой думаю, ну он же не будет вечно меня по заднице бить. Ну, чуть-чуть побьет, и все нормально. То есть, ну, как бы я успокоился тем, что это кончится когда-нибудь. И вы также должны тоже думать. Покаялись, пораскаивались какое-то время, и все пройдет, и опять Бог будет милостив и простит. Ничего страшного. Наказание не вечно же длится.
Означает ли их развод то, что они просто не справились со своими обязательствами? Конечно, означает, что они просто не справились. И это может быть также законом того, что люди просто не подходят друг другу. Да это бред полный.
Знаете, вот есть такие философы, которые говорят, люди просто не подходят друг другу, и поэтому надо разбегаться. Эти философы так говорят, потому что сами бросают близких людей, и из этого делают философию. Не надо делать философию из своих поступков. Бог соединил людей для того, чтобы мы жили вместе. Не надо думать, подходит, не подходит, Бог нас разделяет. Бог никого не разделяет, Он держит вместе. Разошлись, не справились со своей задачей. В следующий раз справитесь, ничего страшного. Нет никаких проблем в этом. Просто не надо из этого делать философию, потому что эта философия возникает только по одной причине, что мы не хотим раскаиваться. Мы не хотим перед Богом раскаиваться, поэтому придумываем, сочиняем. У меня другая половинка есть, эту я бросила, а другой приклеилась, так и настоящей. До этого я была скользкая и вонючая, а сейчас мягкая и пушистая. Какая была, такая и осталась. Ничего не сочиняйте. Раскаялась, все, жизнь опять пошла своим чередом. Бог дал другого человека, не бросай. Всегда будут трудности со всеми. Если так размышлять про половинки, то тогда это значит, что с какой-то половинкой трудностей не должно быть. Будут трудности со всеми обязательно. И если ты эту философию культивируешь, значит, это тоже не моя половинка получается, что с ней трудности. Тогда пошла вон половинка. Половинка с четвертинками двумя еще отвалилась. Ничего страшного. Размножаем. Понимаете, это не та философия. Не та философия.
Помогите разобраться.
Все будет хорошо. Не бойтесь ничего. Просто идите вперед. Не справились, упали, опять вставайте. Ничего страшного. Развелись, раскаялись, пошли дальше. Же человек не всегда может справиться с судьбой. Иногда так невыносимо тяжело, что человек не может, он расходится. Нет сил справиться со своей прошлой кармой. Прошлая карма иногда бывает настолько тяжелая, что человек просто не может жить. Иногда близкий человек готов зарезать, берет нож в руки, бросается. Надо бежать от него, не надо терпеть. Если не можете жить даже на расстоянии друг с другом, живите как можете. Но если вы не разводитесь, это лучше. А если не смогли, развелись, надо раскаиваться, значит будет наказание. Но ничего страшного, это опять ничего страшного. Страшно потерять себя в этой жизни. Страшно не молиться, страшно оступиться с духовного пути.
Страшно поменять философию, думать, что можно расходиться, ничего страшного. Вот это страшно. А если вы разошлись, не смогли, ничего страшного. Раскайтесь, идите дальше. Все равно победа будет за вами, без всякого сомнения. Да? Так супер возвращаться, наоборот, классно. Вот как зовут человека? А он хочет, чтобы вы вернулись? Так супер, хватит капризничать, возвращайтесь. Вот хороший человек, все, это вы капризная такая, он хороший. Возвращайтесь. Возвращайся холодным утром, возвращайся, не очень трудно, возвращайся и оставайся, возвращайся, я без тебя устал. Yes.
Олег Геннадьевич, добрый день.
Да.
Хотел поблагодарить вас, меня зовут Юра, за ваши лекции, и у меня такой вопрос. Как преодолевать волнение, стеснение? Стресс, ну, страх перед какими-то, когда возникают дополнительные ненужные мысли, как настроиться на что-то, что хочешь делать, но стесняешься или волнуешься.
Не надо ничего преодолевать. Думайте о святом человеке. Слушайте его голос. Не думайте о своих потерях и поражениях. Просто слушайте святого человека, кланяйтесь ему. Придет время, вы станете сильнее. Ничего не надо преодолевать. Чем больше вы настраиваетесь на то, что вызвало вас поражение, тем слабее вы становитесь. Не приковывайтесь к боли. У вас чуткий характер. Вам трудно заставить себя. Не беспокойтесь об этом. Слушайте голос святого человека, читайте духовные книги, молитесь, вставайте рано утром, пытайтесь себя заставить заниматься духовной практикой. Не получается, опять не беспокойтесь. Идите вперед. Придет время, и вы не заметите, как вы станете сильнее. Сила приходит как награда к человеку. Если человек стремится к силе, он не получает эту награду. Это замкнутый круг. Когда человек хочет стать более ответственным. Это замкнутый круг, он никогда не станет более ответственным. Если человек более смелым хочет стать, он никогда не станет более смелым. Самый лучший способ – это трусить и идти вперед. И тогда ты становишься смелым. Смелый – это тот, кто в трусливом состоянии идет вперед и привыкает к опасности. Привычка идти вперед любой ценой и есть смелость. Не бойтесь ничего, поймите, проблема только в одном. В том, что мы не слушаем голос святого человека. Мы хотим своими силами все победить. Мы неправильно настроены, мы не верим в Бога. Мы верим в свои силы только. В этом мире нет людей, которые могут победить свою судьбу. В этом мире есть люди, которые подчинились высшей воле. И судьба побеждается сама. Вы сейчас думаете о своих недостатках. Это означает эгоизм. Думайте о Боге, думайте о возвышенных вещах, забудьте про себя, служите как можете, идите вперед как можете. Не беспокойтесь ни о чем, придет время, и вы будете идти лучше. Как один человек встал и спросил меня: «Олег Геннадьевич, вы что, святой что ли? Какое вы право вообще имеете читать лекции?» Я говорю: «Никакого. А почему тогда вы здесь выпендриваетесь?» Я говорю: а потому что нет другого выхода. Людям надо давать знания. И даже если грешник людям дает знания, он постепенно очищается и становится праведником. Такова воля Бога. Просто иди вперед и все. Не беспокойся ни о чем. Когда начал читать лекции, мне было 23 года всего. 23 года, представляет человек, 23 года. Очень юный. Я просто хотел идти вперед, и все. Просто давать хотел людям знать. Все. Бог все помог сделать. У меня не было идеального характера и идеальной жизни. Просто шел вперед.
Сейчас некоторые постоянно в интернет критикуют. А вам знаете, что такое поступок совершил? И такой. Мне очень интересно почитать. Это помогает просто идти дальше вперед и все. И понимать, что ты сам ничего не делаешь, что даже тогда, когда я какой-то не тот поступок совершил в жизни, я все равно читал лекции, людям помогало. Почему? Потому что Богу это хочется. А кто читает, он очистится со временем. Точно так же вы идите вперед просто и все. И не думайте о том, хороший вы или плохой. Это неправильное мышление так думать. Все люди, которые оценивают других, оценивают себя, они это делают просто потому, что им нечем заняться. Я когда своему духовному учителю пришел и спросил, почему эти возвышенные люди постоянно меня критикуют. Они только и делают, что критикуют и критикуют меня. И не видят ничего хорошего в том, что я делаю. И он говорит, да не волнуйся, все нормально, им просто нечего заняться. Если бы они начали заниматься духовной практикой, они бы занимались этим. А так как им больше нечего делать, им что остается, только критиковать. Точно так же человек критикует и себя по этой же причине. Ему просто нечем заняться. Надо начать служить, надо начать слушать голос, молитву. Забудьте про себя. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Понятно, система?
Спасибо.
Спасибо вам. Да? Микрофончик, давай, микрофончик.
Спасибо. В прошлом году это был Александр Хакимов.
Это очень возвышенный человек. Очень возвышенный.
Ему задали один вопрос, на который он ответил. Вопрос был осуществление атмы, параматмы, духовной цели. И он говорил, что душа, как атма, не существует вне духовного тела. И подтвердил то, что в параматме существуют такие атрибуты, как одежда. И у меня такой...
Вы погромче, никто не слышит.
Существуют ли в нашей атоме какие-то атрибуты, или это просто атом обычный?
Нет, это не атом обычный. У духовной души существует духовный ум, духовный разум, духовное эго, духовное тело. Очень красивое.
Энергия. А...
Это не энергия, это признаки жизни души, это проявление личности. Душа – это личность, это не кусок духовной материи, это личность.
Ну, личность – это, наверное, не так, если я понимаю, это как духовное тело, и оно питается энергией души.
Это одно целое. Духовное тело принадлежит душе, оно не питается энергией души. Душа – это не кусок материи, душа соткана из духовного тела. Это одно целое. Не разделяйте душу. Не делайте ее имперсональной. И просто не делайте ее кусок как атом, без всего. Душа – это личность. Погромче, никто ничего не слышит. Мудрецы не могут видеть, а мудрецы видят. Они не так же самое видят, как я. Они видят тысячу раз лучше. Я только догадываюсь.
Конкретно свою, то есть...
Не свою, а себя. Я душа. Я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша.
Так, вопрос в том, что они, что ты видят парад, свежую душу.
Видят 100%. И вы тоже видите.
Как?
Как совесть. Как радость. Вот сердце, когда у вас радуется, это вы контактируете со сверхдушой в это время. Когда вы просыпаетесь рано утром без будильника, это сверхдуша вас разбудила. Когда вы видите человека, вижу я рассвет в твоих глазах. Когда вы видите счастье в другом человеке, это сверхдуша вам показывает счастье в этом человеке. Потому что в каждом человеке есть рассвет. В каждом, в глазах каждого человека есть рассвет, но увидеть можно только в одном. Сверхдуша показывает. Лекция уже закончилась, говорят. Олег Геннадьевич, кончилась? Атомы в природе, которые? Нет, это там это материя. Вируса, да, такая же личность, как мы. Просто в теле атома, в теле вируса, да. И в теле вируса душа ничего не соображает, она спит глубоким сном. Это жизнь, подобная жизни в теле дерева, в теле микробов. Они ничего не помнят о себе, они просто действуют автоматически. Ну, то есть они практически не живут, деревья тоже ничего о себе не знают. Вирусы, микробы. Нет, мы не создаем себя как личность. Мы просто служим Богу, а Бог дает нам в награду возможность нам быть больше личностью. Человек не может ничего создать. Вот это все выдумка. Сделайте из себя хорошего человека. Это все выдумка. Просто служите Богу, и Бог создает из вас личность в результате, как награду. Все сели прямо. Жизнь человека предназначена для служения Богу. Когда мы служим Богу, то Бог служит всем нашим потребностям в жизни. Все, что вы хотите в жизни получить, вы получите благодаря этому служению. Не отвлекайтесь на себя. Это самообман думать, что я могу чего-то достичь в этом мире своими силами. Отдавайте свои силы служению. Справляйтесь со своими проблемами с помощью святости. Посвятите свою жизнь вере, и все остальное решится само, без всякого сомнения. Это не значит, что я бездействую. Это действие воли высокого порядка. Надо учиться видеть хорошее в этой стране, в людях, которые тебя окружают, прощают всех. Учиться любить. Нет такого, что Россия лучше, чем Германия, или Германия лучше, чем Россия. Каждый видит красоту, должен видеть красоту там, где он живет. В этом принцип жизни. Видите чистое, светлое, пытаться видеть во всех, кто окружает нас. Пчела ищет нектар не на соседнем поле, а в том поле, где она находится. Она ищет нектар там, где она находится прямо сейчас. Слушаем голос, кланяемся. Не отвлекаемся от этого процесса. Что приходит в сердце, этот голос будет побеждать. Наблюдайте за этим. Смотрите, как все проходит, как все побеждается этим звуком. И вы тогда поймете, что сильнее нашей собственной силы. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.